и к тому страждущее в бусурманских руках христианство, то есть в Хиве, Бухарах, Балхе, Бадакшане и иных, свободу получит, и впредь туда из крайних русских селений никак за яицким татарам воровскими набегами в полон брать или красть будет нельзя. А притч внутренних башкирах городов, позади всего их жилья, начиная от Волги до Сибири и от Оренбурга до Аральского моря, быть имеет 45. Старания прилагать буду, дабы действительно он и населить, и на Аральском море российский флаг объявить, а работников с государства к работе он и городков требовать не буду. Кайсадские три орды состоят в подданстве и присылали ко мне с тем, что они верность свою и службу желают показать над дворами башкирцами. Понеже в том вашего величества высокий интерес зависит, дабы сии народы всегда в несогласии были, позволил в отмщение своих прежних обид поиск учинить над дальними сибирской и ногайской дорог башкирцами. А ко всегдашнему смотрению на поступки тех орд намерен определить в каждую орду человека по два и быть при ханах и лучших старшинах, коих людей из ссылочных выберу, потому что хотя из них в каком-либо случае пропадет, то жить неком, а может быть, заслуживая вины свои, прилежнее станут наблюдать. В сентябре Кириллов писал, что несколько новых городков населил охочими казаками, татарами и калмыками. И так и без всякой помехи, и без государственных работников. Зачало живой линии воспоследовало. Ни одного места нет с недостатком к житью человеческому. Земля черная, леса, луга, рыбные звериные ловли довольные. Относительно башкирцев писал: «У сих воров не так, как у других орд, никого главного владельца нет, но, подобно волжским разбойникам, где увидят оплошно, тут добычи ищут. Ежели б они столько сильны были, как об них за незнанием рассуждают, то как бы я со сотней драгун и несколькими стами казаков без нападения на меня сквозь самые средины жилья пройти мог?» В то же время Кириллов писал Берону, подписываясь вечным рабом и прося не оставить его бедного в здешнем странствовании. Писал о своей деятельности, что нигде 10 дней на одном месте не живет. Жаловался, что отовсюду затрудняют его пустыми указами. Навещают отовсюду указами, и такими, что жаль листа бумаги на ответы терять. Только у меня время удерживают. Хотя б дали мало основаться и к порядку привести, тогда мог бы на пустые требования, пустые ответы на гулянье писать. Румянцев был перемещен в Украину, и отправленный на его место бригадир Хрущев в конце октября 1736 года доносил, что отовсюду башкирцы являются с повинную и присягают. Заводчиков бунта задерживали под караулом в виде аманатов. По донесению Кириллова, башкирцы принуждаемы были к покорности голодом, холодом и нападениями киргизов. Но из Петербурга получен был указ, что хотя при нынешней турецкой войне в войске не без нужды, однако не меньше нужно и то, чтобы здешний, домашний внутренний огонь был потушен как можно скорее, и потушен таким образом, чтобы вперед не опасаться новых смут. И потому они должны сделать общее представление о средствах для этого. На основании этого указа Хрущев и Кириллов доносили, что войска распределены ими на 5 команд, так, чтобы в будущем апреле можно было окружить ими башкирцев со всех сторон, главных заводчиков и товарищей их, до сих пор не пойманных, искоренить, а остальных же привесть в полное подданство. Башкирцев двух ближних дорог, Казанской и Осинской, кажется, опасаться нечего. Относительно же сибирской стороны, писал Кириллов к Татищеву, который в начале второго бунта поступал очень осмотрительно и сам, вступая к башкирцам в малолюдстве почти с одними крестьянами, привел бунтовщиков в повиновение и два городка в удобных местах построил, почему на него и впредь насчет тамошнего отдаленного края надежда имеется. В начале 1737 года Кириллов, Хрущев и Татищев получили из кабинета секретные указы, что Румянцев доносил, а Румянцеву внушил эту мысль Татищев, когда башкирцы будут успокоены, то для уменьшения их числа и приведения в слабость надобно взять у них 1000 или 3 лучших и вооруженных людей под предлогом турецкой войны. Теперь наступило удобное для этого время, но кабинет полагается совершенно на Татищева, Кириллова и Хрущева. Если они думают, что время еще неудобно, то пусть не трогают башкирцев. Но в то же время Хрущев был назначен в украинскую армию. Его место занял генерал-майор Саймонов, которому, как предвиделось, не могло быть много дела. Составлены были такие известия для напечатания в курантах. Из Башкир получены подтвердительные ведомости, что тамошняя комиссия к окончанию приходит. Некоторые главные бунтовщики подлый народ возмутили, те переловлены, а именно Келмяк-Абыс, Акай-Кусюмов с сыном, Умир-Тахтаров, Сабан, Юсуп и многие другие, коим вскоре следствие окончится. А прочих уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отвода в Воздзею, одних в службу, а других в работу в Рогервик послано. Женско-полую малых рабят несколько тысяч к вывозу в русские города розданы и недопущены были к жатве сеянного и к севу нового хлеба. Деревни воровские все разорены. И так тем успокоено, что, оставя прежние свои вольности, приняли вечную присягу, и таким образом, повинуясь, новое учреждение сами и спросили к лучшему в порядке сего почти дикого народа содержанию. Во всякой волости старшин, то есть русских старост, сотников и во всякой деревне десятских определили, провианты фураж на войско безденежно дают, с них же несколько тысяч лошадей собрано, чего никогда не бывало. И по тем спокойным и прибыточным государству обстоятельствам ныне обретаются в башкирах тамошние гарнизонные ландмилитские полки, которые не праздно стоят, но Уфу и другие новые города и городки крепостную работу оканчивать имеют. Также через сей случай бытия в башкирах множество осмотрено разных руд и минералов, для которых первый завод медный и железный при новом городе Табынске, другой на Икерике строится. Из Оренбурга здесь все благополучно, и прошлого лета зачали из Кайсадских орд и из Ташкента приезжать для торгу. В это благополучное время, 14 апреля, умер строитель Оренбурга Кириллов, и доканчивать его дело было поручено Татищеву. В рескрипте ему от 10 мая говорилось: «Мы на ваше вечное родение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, и что вы вон и комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не остановите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне, в знак того, вас в наши тайные советники жалуем. Татищеву, между прочим, поручалось, чтобы установленная с хивинцами торговля всячески усиливалась, и чтобы киргизской саки были приласканы и от всяких противных предприятий удержаны. 25 июня Татищев написал кабинет министрам Остерману и Черкасскому. «С крайним моим прилежанием трудяся, заводы совсем определить невозмог, чему и болезнь мне немало повредила. Видя же, что и так надмерно умедлил, опасаясь за умедление ее императорского величества гнева, несмотря на мою болезнь, на носилках поехал до пристани, а до окончания заводское поручил советнику господину Хрущеву, чтоб, сочиняя, ко мне присылал. И, надеюсь, в месяц все оное окончится, ибо главные заводы окончили, по которому прочих сочинить уже нетрудно». При сём же всепокорно нижайше прошу вашего сиятельства, чтоб благоволили о заводах определить указом, ведать ли мне оные или оставить и более не вступаться. Башкирцы все еще поднимались в разных местах, и, приехавшие в Мензелинск, Татищев держал совет с Саймоновым, с уфимским воеводою Шемякиным и полковниками о мерах к окончательному потушению мятежа. При этих обсуждениях и решениях Татищев первенствовал не по чину только, но по уму и опытности. В июле Татищев уже писал Остерману и Черкасскому о непорядках. Что я к прежним командирам писал, и что здесь делалось, то генерал-майор Саймонов не знал, а другие запамятовали. Слышу от многих, что великие пакости происходят, о чем и прежде к статскому советнику Шемякину по жалобам башкирским на его канцелярию писал. И здесь на некоторых жаловались. А генерал-майор, как человек тихий, недовольно строго в таких делах поступает, а паче, что до него было, и не знает. Так уж полковник Бардукевич требовал денег на покупку под драгун команды его лошадей. И как я наедине о том с офицером разговаривал, то сказали, что он башкирских лошадей, отбирая себе, продавал, и ныне-де у него близ 100, а несколько сослано к приятелям в деревне. При толковании пунктов Шемякин о воеводах не хотел подписаться и спорил долго тем, что воеводы и подьячие жалования не имеют, и им брать не запрещено, но я дерзнул сказать, что я имею особливый указ, и если уведаю чьи непорядки, то и без его подписки буду поступать по указу. И генерал-майор ему говорил, чтоб он, не входя в подозрение, конечно, подписался. Хотя сие все делал я по ревности моей к пользе ее императорского величества, однако ж опасаюсь, чтоб такой смелостью, паче данной мне власти, не прогневать ее императорское величество. Всепокорно нижайше прошу, если противно явится, высокую вашу ко мне милостью меня охранить и на лучшее наставить». Кроме совещаний, в большом числе членов Татищев признал нужным советоваться о более важных мерах только с Саймоновым, Шемякиным и полковником Тевкелевым. Эти меры он изложил в секретном письме к Саймонову. Первое. О наряде башкирцев на службу. Мое мнение. Сей наряд весьма бы нужен и полезен был, если бы с весны объявлен был. Ибо тогда они не могли отговорки иметь, да и главнейшие воры тому непротивное показывали. Ныне же видится неудобно для того, что они возмнят, якобы войска российские против турок бессильны были, и те могут паче в воровстве укрепиться, или, видя поздний наряд, возмнят противное. Второе. О положении их в подушный оклад. Сие ныне говорить весьма оставить, но быть довольными сбором ясака и заженить бы лошадей, которая близ того придет. И впредь о подушном окладе скоро думать не надобно, но когда исетская провинция и крепости от Сибири к Оренбургу устроятся, и им с кайсаками коммуникация перережется, тогда положить на них ясак такой, чтобы с поголовным мало разнствовал. Третье. Вор Майдар жалуется на старшин, якобы верные грабительством своим новому смятению причину дали, которая может быть правда, и потому разумею, что они, воры, бывшие в Великом Собрании, большого вреда русским деревням не чиня, без всякого от войск принуждения, разоря токма мещеряков и старшин, на которых они наиболее жаловались, в домы возвратились. Что до непорядков, происходящих от офицеров, принадлежит, при толковании оного пункта некоторые, чтоб командирам до башкирских пожитков не касаться, затяжко поставили. И правда, если бы сие с регулярным неприятелем было. В бунтовщиках же весьма иное состояние, ибо многие невинны находятся. Капитан Житков таким лакомством великий вред сделал тем, что из лакомства верных разорил и побил, которого ее императорское величество по суду велело казнить смертью. Здесь же майор Бронской таким же случаем великий вред сделал, что принесших повинную и безоборонных оступя, не калика сот побил и пожитки себе побрал, который не токмо по указам и уставам не наказан, но и не сужден. И из того многие, увидя, не токмо с повинную не пошли, но и новый бунт воздвигнули. Коль же паче известно, что многие командиры для такого лакомства, забыв свою должность, мечутся за пожитками. Другие, по окончании дела у драгун, казаков и вольницы, взятые от воров пожитки обирали, и тем у он их охоту отняли. Некоторые же полковники, как слышу, видя в полках своих в конях недостаток, избрав башкирских лошадей, продавали и в деревни сослали. Наконец новый командир нашел, что старый сделал важную ошибку. Построил Оренбург на неудобном месте. Назначенное для большого города место ежегодно поднимается водою более аршина. По Заирику надо бы найти степью, открытую 110 верст, и никогда без конвоя осмелиться нельзя. А по сию сторону Иика прошли великие горы, и объезд не только дальний, но и чрезвычайно трудный. Надо бы на город перенести, писал Татищев, пока еще многого не построено. Кому это в вину причесть, не знаю, ибо инженерные офицеры сказывают, что о неудобствах Кириллову представляли, да слушать не хотел. И офицера искусного в градостроении нет. Татищев обвинял также Кириллова, что при нем канцелярского порядка, как устав повелевает, учинено не было. Протоколы из журнала порядочно не содержано, списков служителям с их окладами не учинено. И хотя подьячих было немало, но все набраны молодые и малоискусные, а к тому и повытий было не расписано. Записок одного дела искать нужно по разным местам. Счеты весьма неправильны, потому что приход и расход был в разных руках и весьма беспорядочен. Через что учинились проронки. Окладных книг учинено не было. Давано жалование все по выпискам, и оттого учинены передачи. В подряде провианта и провоза великие передачи из корысти или продерзости неизвестно. Но, будучи недоволен управлением своего предшественника, Татищев был недоволен и настоящими отношениями своими к Саймонову. «Что до усмирения башкирцев принадлежит, — писал он в декабре 1737 года, — то я сердечно оного желаю и крайне прилежу, но как я власти и команды более не имею, что над определенными в порученную мне комиссию, а прочее все в команде генерал-майора Саймонова, и мне ему повелевать нельзя. Да я, где у него сколько людей и что их к тому намерению, не ведаю, хотя я неоднократно репортом, не яко командир, но токмо мне для известия требовал, но не получил, а без того мне порядочно рассудить не можно. Он, Саймонов, человек добрый и служил довольно, но притом в рассуждении весьма медлен и к произвождению холодноват, и для того, может, не все так делается, как надобно, а мне более делать нечего. Заведенный службой в степь, Татищев должен был встретиться с знаменитым в русской истории явлением с казачеством, на которое по своей любви к строгому порядку и определенности отношений взглянул сурово. В конце 1737 года, находясь в Самаре, он подал доклад о беспорядках яицкого войска. Старших у них чрезвычайно много, и выбираются большей частью люди безграмотные. По-моему, лучше им определить одного войскового атамана, двух есаулов, одного писаря, а у тысячи казаков одного полковника или старшину. Так как казаков за хребетниками считают от 7 до 10 тысяч человек, то старшин не может быть более 7. В круг их приходит множество, где и при слушании указов бесчинство, брани и крики бывают, и часто случается, что атаман унять не в состоянии. Не лучше ли исполнять указы в избе, а не в кругу атаману с есаулами и старшинами? Если же случится войсковое важное дело, то призывать сотников. А если будет дело о наряде войска или какое скорое объявление, тогда созывать в круг и десятников, а всех не созывать, через что у них чины будут в большом почтении, а подлость в страхе. Жалование им небольшое, но и то по причине великих проездов с великою убавкою приходит. Вместо 3000 в год достается по 7 или 800 рублей. Наряды в службу у них беспорядочны. Всегда нанимают казаков договором, причем атаманы-старшины нанимают для своей корысти самых бездельных захребетников, худоконных и безоружных. Лучше разделить их на полки и наряду быть из сотен по очереди. Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления устава не имеют, поступают по своевольству, не рассуждая, что им полезно или вредно. По обычаю за бездельные дела казнят смертью, а важными пренебрегают. Не соизволен ли будет главному командиру или губернатору, собрав лучших старшин, сочинить общий устав для донских, яицких, гребенских и волжских казаков? А так как для их многих застарелых вольностей все непорядки вдруг уничтожить и добрый наряд ввести не очень удобно, то новый устав сначала объявить от губернатора или генерала, чтоб по воле Ее Величества всегда переменить или пополнить было можно. Оканчивает Татищев свой доклад обычным припевом. Я усмотрел, что атаманы старшины грамоте не умеют, законов знать не могут, и потому войсковой и другие писаря, что хотят, то пишут, отчего великие беспорядки происходят. Поэтому не соизволено ли будет повелеть им учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить. 1738 год. Для Татищева начался очень неприятно. Воровские башкирцы разоряли деревни верных башкирцев, а денег на жалование войску и покупку провианта Татищев не получал. Я пришел в крайнюю печаль и вижу, что мне из сего не иначе, как конечная погибель воспоследует. понеже без денег, провианта, нужной амуниции, припасов и без довольства людей выступить невозможно. С другой стороны, занимало его тяжелое следственное дело о непорядках уфимского воеводы Шемякина, который, пришедший однажды в дом к Татищеву с великим невежеством, хотел с ним браниться, чтобы иметь причину отвести его от следствия. Но Татищев сдержался и спокойно велел ему уйти. Тогда Шемякин объявил, что знает за Татищевым важные интересные дела, и требовал, чтобы для их объявления его отправили в Сенат или к казанскому губернатору. «Я знаю за ним такие важные дела, что или мне, или ему голову отрубят». Из Петербурга прислали указ наведаться обстоятельно о турецких посланцах киргиз-кайсакам и бдительно смотреть за казанскими татарами, всюду разъезжавшими по торговым делам. Татищев отвечал, что посланцы всего удобнее могли проехать через Астрахань и Иик, а письмо легко переслать через казанских и уфимских татар. Татищев давал знать, что на Иике между казаками много некрещенных татар, которые на Дон ездят с торгами, и усмотреть за ними атаману нельзя, потому что правление их беспорядочное и своевольное. Синод дал знать в кабинет о жалобе протопопа при Оренбургской комиссии и ректора Антипы Мартинянова, которого Татищев в Самаре, без объявления вины, презрев власть Святейшего Синода, посадил с утра на цепь, водил по улице, как бы на показ бывшим тогда в Оренбурге киргиз-кайсацким посланцам, и, привезши в канцелярию, держал на цепи до вечера. Синод представлял, что Татищеву этого чинить весьма не надлежало и требовал сатисфакции. Татищев по этому случаю писал императрице: «Наоное я никакого пред вашим императорским величеством извинения принести не могу. Но, признав меня виновна, предаюсь во всевластное вашего императорского величества наказание, ибо я оное сам признаю, что учинил противно. Но при сём и обстоятельства того не к оправданию моему, но токмо к известию всеподданнейше доношу. Как я весьма болен был, пришед ко мне хозяин оного протопопа, бил челом, что протопоп противно запрещения велел баню в доме его затопить, и зажегши он ее разломал, по которому я к нему послал адъютанта и велел говорить, что он учинил непристойное, чтоб ту баню починил. На завтра пришел он и хозяин, жаловался паке, что протопоп жену его обидел непристойными словами и поступками, по которому я его, протопопа призвав, пристойными словами представлял, чтобы он вел себя, как его чести пристойно, ведая, что я таким продерзостям терпеть не буду, при котором он жаловался на хозяина, якобы его бронить непристойно. И потом он и протопоп пришед в дом свой, хозяйку оную бил запоркою, которая ко мне с матерью прибежала разбитая, и сие привело меня в сердце, что я, видя, еже судить его некому, велел его призвать к себе и, покричав, велел посадить в канцелярии на цепь, доколе проспится и было после обеда, и был держан часа два или три. Но потом, его освободя, хозяина отослал к воеводе и велел за брань того протопопа достойно наказать, но чтоб впредь ту причину пресечь, велел его протопопа перевесть на иной двор, по которому он, протопоп, пришед ко мне, просил прощения, чтобы я в синод не доносил. И я для избежания впредь ему поношения о жалобе хозяйкиной не токмо в синод не доносил, но и в канцелярии записать не велел. Потом его неоднократно просил, чтоб он ходил ко мне чаще обедать. И всегда, когда придет, давал ему стул, с которого он, по-видимому, содержал себя изрядно, и я его употребил себе в духовника. Но потом просил он меня, чтобы я здешним попам приходским запретил к офицерам и другим порученные мне команды людям с потребою ходить, в котором я ему яко непристойным отказал, и сие привело его на меня жаловаться. Он же объявил несколько попов, пришлых с собою, желающих служить при комиссии, и требовал на них за треть жалования. Но так как из он их некоторые, ни ставленных, ни свидетельства о себе не имели и приняты без моего известия, то я, ни словом его не оскорбя, велел тех попов допросить и в жалованье отказать. Апреля 5 числа пришел он протопоп пьян в избу хозяина своего, ударил капрала в щеку, по которому казаки, не утерпя, довольно его протопопа побили. Понеже он и протопоп, хотя и не часто пьян бывает, но когда напьется, то редко без драки проходит, о чем здесь всем известно. Но за страх довольно того берегся, ныне же, если дать волю, то опасно большого между чужестранцы стыда. По артикулу же положено для смирения отсылать их к духовному суду, но здесь никоего духовного суда в близости нет, на что всеподданнейше прошу повеления, как повелите в таких случаях с ними впредь поступать. Наконец обнаружилась опасность и со стороны киргизов. Воры-башкирцы, видя, что не могут бороться с русскими собственными силами, обратились к киргизскому хану Абулхаиру, признавая его своим главою. Абулхаир прельстился этой честью, уженился на башкирке и начал обнаруживать враждебные намерения относительно России. В конце апреля он привел с собой к Оренбургу немалое число воров-башкирцев, по челобитию которых забрал много верных башкирцев, правил на них скот и на себя заставлял платить штраф. Начальствовавший в Оренбурге майор Останков послал ему сказать, чтобы он не судил по челобитию воров, но хан, вынув саблю, отвечал: «Город мой и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю». 9 мая Татищев писал императрице: «О успокоении башкирцев, паче всякого чаяния, весь мой должный труд уничтожился, они начали новые нападения чинить. Так как многие их старшины пишут, что все покорится, если штрафных лошадей сложить, то я писал генералу Саймонову обнадежить, что штраф снимется, если они пришлют знатных людей и будут о том просить. А между тем нет способа силу их к покорности принудить. По посланному от меня ордеру майор Останков, бывших при Абулхаир-хане из главных воровских старшин Кусяпа да Ахмата-Мулу, да посланных от Абулхаир-хана в Кайсаке 4 башкирцев схватил и содержит под крепким караулом, и хотя они показали, что Абулхаир не только их не успокоил, но возмущал, штрафа платить не велел, и сына своего в Башкирии ханом хотел сделать. Однако я, опасаясь, чтобы он, хан, осердясь или испугавшись, не отъехал и больше пакости не сделал, писал к нему наскоро, что будто бы майор тех старшин схватил без указа и обещал наказать виноватого. А к майору писал, чтобы их крепко содержал и хана больше прежнего довольствовал. Хотя Абулхаир хан свою присягу нарушил, однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать, намерен с ним ласково обойтиться и о погрешностях его разговором выговорить. Хотя я, невзирая на великие во всем недостатки и, будучи болен, крайне прилежу, чтоб скорее в поход выступить и сим воров к покорности принудить, но большое препятствие в том, что офицеров и рядовых очень много больных, чему причиной воздух и здешние серные воды. На все эти донесения Татищев получил грозный указ. Мы с великим удивлением и неудовольствием усмотрели, коим образом от бунтующих башкирцев новые замешания начались, а наипаче, что и хан Абул-Хаир с ними соединился, и имеют злое намерение атаковать Оренбург, чего мы никогда не надеялись, ибо вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирение и должное покорение привести, и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят. Башкирцев такое своевольство привело, и Абул-Хаир-хан к их стороне стал быть преклонен, от того, что как вы, так и генерал-майор Саймонов в удобное время, когда еще у башкирцев лошади были не накормлены, немалого поиску за ними не учинили, и таким своим мешканием дали им повод новые беспокойства заводить. Что ж доносите, якобы ваш поход остановился за неприсылкою денег, то когда провиант и ружья есть, то хотя, впрочем, и недостаток был, затем останавливаться и времени терять не надлежало. А вам известно, какой важности сие дело есть? Сим нашим указом вам наикрепчайше подтверждаем, что всемерно надлежит вам со всею своею командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства. А ежели над оным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим. Татищев поспешил походом, застал в Оренбурге все благополучно, свиделся с Абул-Хаиром, заставил его подтвердить свое подданство России, хотя хан долго не соглашался подписываться рабом. Абул-Хаир говорил: «Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть». А честь, приобретенная человеку, вовеки не умирает. И я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в так великом и славном государстве известно». Татищев сказал на это: «Не только у нас, но и во всей Европе будет известно, потому что у нас такие дела напечатают и всюду разошлют». Киргизы подрались за подарки, данные им Татищевым. Абул-Хаир сказал при этом: «Пожалуй, не осуди, что этот дикий народ так бесчинен. А мне очень приятно, что они теперь тем хвастают, что прежде этому смеялись и ругались». Татищев писал кабинет министрам: «Сей народ столько глуп, что без стыда просят и за столом наставленные конфекты, собирая, в платки вяжут, а тарелки, ложки, ножи серебряные класть перед ними нельзя. И хотя некоторые из знатных тут их бронят, но мало помогает. Да и хан, которому я быков, баранов, круп и прочего посылал, не постыдился все это прислать продавать и у меня опять просить. И я принужден вареное и жареное мясо ежедневно посылать. Хан, по-видимому, великое усердие и покорность имеет, ибо его в том польза, но очень непостоянен. Его же мало и слушают, а более всех силы имеют средние орды, Женебек-Батырь да Чурек, а в меньшой — Букей-Бай-Батырь, которых я как казенным, так и моим довольно одаря, отпустил. По прибытии моем здешнюю крепость нашел я в ужасном состоянии, оплетена была хворостом, и ров полтора аршина ширины, а сожжен на 50 и рва не было, так что зимой у волки в городе лошадей поедали. Ныне, сколько время допустило, поправил, ров выкопал 5 аршин ширины, 3 глубины, и едва не весь вал снаружи дерном заклал. Только с сожалением вижу, как у нас инженерные офицеры в практике искусства и рассуждения не имеют. В заключение принужден донести, что денег при комиссии ничего нет, и солдаты без жалования целый год претерпевают крайнюю нужду, также провианским подрядчикам заплатить нечем. В конце августа Татищев отправил с купеческим караваном поручика Миллера в Ташкент, давший ему приказ вытребовать беспошлинную для русских купцов торговлю и постараться съездить в бухарские города. За купцами строго смотреть, чтоб жили смирно. С тамошними купцами правильно и порядочно поступали и никаких обманов не употребляли. По дороге реки, озера, горы примечать и записывать с расстоянием, особливо, когда будет на Сырдарье. В Ташкенте разведывать о состоянии силы и власти хана, о силе власти и порядках магистрата, смотреть, какие товары русские и в каком количестве там могут быть проданы, какие товары нам нужные у них есть или сделаны быть могут, сколько в год золота получить можно и дорогих камней. Русским купцам иметь крепкое согласие и поодиночке не торговаться, но с согласия всех. Старательно наведываться о русских пленных и требовать от хана их освобождения. Когда не согласится, то выкупать, если не очень дорого будут просить. Если узнается о золотой или серебряной руде, то достать несколько фунтов и место, где находится, записать. Между прочими товарами стараться купить бумаги хлопчатой, тонкой, приденой, пуд 10. Особливо, если можно, крашеные разных цветов, только бы крашенье было не ленючее, и наведаться, где у них лучше всего придут и красят. Говорить тамошним купцам, что привозили шерсти верблюжьи, хотя по 500 пудов, особливо белой, также бумажные полотна и хорошие выбойки шелковой материи, широкие и хороших цветов. Показывать им немецкие выбойки и, как лучше товары делать, разговорами наставлять. Что касается башкирцев, то они разбойничали только тогда, когда с русской стороны движение останавливалось или замедлялось, и тотчас же являлись с повинную, как скоро видели наступление русских полков, так и теперь поход Саймонова в горы заставил их смириться и выдать главного возмутителя Бепеню. В конце 1738 года, поздравляя кабинет министров с усмирением башкирцев, Татищев просился приехать в Петербург, что ему и было дозволено. Приехавший в Петербург, Татищев 20 февраля подал императрице доношение, в котором настаивал, что место, выбранное Кирилловым для Оренбурга, неудобно, место низкое, отделенное от всех русских городов высокими горами, бесплодное, безлесное. Что удобнейшее место найдено им, Татищевым, в 140 верстах при урочище Красная гора. Кабинет министры, обсудив донесение Татищева вместе с ним, решили, город Оренбург строить при Красной горе, а прежний Оренбург называть Орскую крепостью. В помощь Татищеву определить двоих советников да асессора. Строение на Аральском море города отложить до времени, но вне кабинета распорядились иначе. Вместо Татищева назначен был генерал-лейтенант князь Василий Урусов, которому поручили все башкирские дела, потому что Саймонов переводился вице-губернатором в Казань. Князь Урусов в марте 1740 года донес из Самары, что между башкирцами, особенно по сибирской дороге, явился новый возмутитель, по одним известиям турок, по другим кубанец, именем Салтан Гирей, прозвищем Карасакал или Черная Борода. Он разглашает, что имеет силы 82 тысячи человек, живет на реке Кубани, а старое его жилище в Башкирии, и потому старается возвратить себе прежние юрты. Услыхав о башкирском разорении, он приехал с 8000 кубанского войска, с 2000 калмыков и с 500 киргизов. Войско это он оставил в вершинах реки Эмбы, а сам приехал для проведывания о башкирском житье-бытие. Войско его придет скоро и вместе с башкирцами станет разорять русские жилища. Башкирцы верят обманщику, волнуются и провозгласили уже Карасакала ханом. В апреле урусов извещал, что Карасакал посланными против него партиями не только не искоренен, но усиливается большим числом воровских башкирцев, которые уже начали нападать на верных. Впрочем, воры, услышав о движении русских войск, очень жалеют, что рано объявили Карасакала и начали рано бунтовать. Говорят, что если Карасакалу обещанного им войска не будет, то они его выдадут русскому начальству. Урусов писал: «Вышеписанные обстоятельства довольно показывают, что то происшедшее замешание инако прекращено быть не может, как только силою оружия и причинением тем ворам потомственного страха, ибо много оказыванное к ним высочайшее милосердие в нечувствительных их воровских сердцах, почитай, никакой желаемой спокойности не учинило, да и всегда такие милосердные наказания по жестокосердию сего народа к лучшему споспешествовать едва могут ли». В мае командовавший русским отрядом сибирской стороны полковник Арсеньев поймал главнейшего вора и зачинщика башкирца Алан-Зиангула, который показал, что Карасакал вовсе не кубанец, а башкирец на Гайской дороге, у которого там дом, мать, братья, жена и дети, а султаном и ханом назвал его он Алан-Зиангул с другими воровскими башкирцами для возмущения прочих. Они же разгласили и о войске Карасакаловом, которого никогда не бывало. В июне Карасакал, испугавшись сильных движений русских войск, перешел с своей шайкой Иик и побежал в степь. За ним погнался подполковник Павлуцкий и близ Тобола нанес несколько поражений, но вор ушел далее в степь. Павлуцкий не мог за ним гнаться за пристолью лошадей. В июле урусов получил известие, что Карасакал пойман киргизами. Тогда для потомственного страха всему башкирскому народу перевешали и отрубили головы 170 башкирцам, захваченным на возмущении. Да в разных командах прежде было казнено 432 человека. Роздано разных чинов людям 1862, отослано в остзейские полки и во флот 135, воровских деревень пожжено 107. Но для утверждения своей власти в отдаленных восточных окраинах правительство считало нужным казнить не одних бунтующих башкирцев. Сибирь продолжала быть театром вопиющих воеводских злоупотреблений. В 1736 году Сибирь, находившаяся до сих пор вся в управлении одного губернатора, разделена была относительно управления на две части – западную и восточную. В восточную часть, в Иркутскую провинцию, был назначен вице-губернатор, совершенно независимый от губернатора Западной Сибири, жившего в Тобольске. Оба были подчинены сибирскому приказу. В том же году отсечена была голова иркутскому вице-губернатору Жолобову за взятки, за дружеское обращение с шельмованными людьми, которые были сосланы за важные вины. Против офицеров, посланных арестовать его, обнажил шпагу, пренебрегал донесениями о важных делах, сам брал с ясачных людей взятки, а казенного сбора упустил 8230 соболей. Тайно провозил товары, с крестьян сбирал подати на себя, удерживал казацкое жалование, китайских перебежчиков за взятки не высылал за границу в противность мирного договора, отбирал у дворян земли и отдавал своевольно пашенным крестьянам за взятки. Беспорядочными поступками нажил 34 821 рубль, пытал безвинно, жег огнем. В начале 1739 года дан был Сенату любопытный указ относительно Сибири. Во многих городах Сибирской губернии определены воеводами из тамошних обывателей, а именно из купечества и казаков и прочих тому подобных, которые браны в рекруты и дослужились офицерских рангов, в том числе и не умеющие грамоте, а иные, не служа, написаны из казаков дворяне и воеводы, так уж и бывшие у некоторых персон в холопстве, да и такие, которые бывали в розысках и наказаниях, а потом через их происки воеводами ж определены. И понеже оные люди к таким делам произыскивают не для того, чтобы им труд и родение показать, но чтоб только самим обогатиться. И потому в правлении дел и доброго порядка и пополнения государственных доходов ожидать от них невозможно. Того ради указали мы воную Сибирскую губернию выбрать воеводами из знатного шляхетства добрых и пожиточных и совестных людей, и, расписав, кому из них в котором городе быть, отправить туда без всякого замедления. Между тем хлопотали об извлечении возможных выгод из соседства Сибири с Восточным океаном. Капитан-командир Беринг, по возвращении своего путешествия, которым подтвердилась отдельность Азии от Америки, представил, что далее Оста море волнами поднимается, также и на берег острова Караганского выбросило большой сосновый лес, который в Камчатке не растет. Поэтому он предполагает, что Америка или другие между нею и Азию, лежащие земли недалеко от Камчатки, и если подлинно так, то можно с ними установить торговлю. По этому представлению Сенат приказал идти ему Берингу на морских судах для проведывания новых земель, лежащих между Америкой и Камчаткой. Также островов, идущих от Камчатского носа к Японии, для установления торгов и наложение ясака на народы, никому не подвластные. Только того накрепко остерегаться, чтоб не зайти в такие американские и азиатские места, которые уже находятся под владением европейских государей или китайского Богдыхана и японского хана, чтоб не возбудить подозрения и не открыть своим приездом пути к Камчатским берегам, у которых при нынешнем тамошнем малолюдстве они могут занять нужные пристани. В Охотске Берингу велено было увеличить народонаселение, завести хлебопашество и пристань с малой судовой верфью. К отправленным из Адмиралтейства троим штурманам и шести матросам придать молодых казацких сыновей и обучать их морскому ходу, чтоб там своих штурманов и матросов завести. Устроить в Охотске школу не для одной грамоты, но и для цифири и навигации. Морские суда Беринг должен был строить на реке Камчатке или где найдет удобнее. Командиры должны были смотреть накрепко, чтоб камчедалы больных из своих домов или юрт не выбрасывали, сами себя не умерщвляли, утопающих спасали. Для исследования земель по берегам Северного моря Беринг должен был послать добрых и знающих людей водою или сухим путем. заботились об охранении берегов Восточного океана. Но скоро движения Швеции, подогреваемые Францию, заставили заботиться о безопасности Балтийских берегов, приобретенных недавно с такими усилиями. В начале 1735 года Михаил Петрович Бестужев-Рюмин прислал своему двору содержание ответа секретной комиссии на секретные предложения короля. Здесь относительно России говорилось, что эта держава заслуживает великого внимания. Она похитила у нас все наши крепости и защиты, привела нас в нестерпимую зависимость от себя и в такое опасное положение, что и сама столица подвержена ее нападениям и угрозам. Поэтому справедливо принимать против нее всякие меры, ибо в ней мы имеем сильного и насилующего соседа, если государство наше в прежнее состояние и безопасность не приведется. Но так как наше оборонительное состояние слабо и недостаточно, то необходимость требует примечать конъюнктуры, ибо для получения назад потерянных провинций, кроме Датского союза, надобны субсидии и помощь других наций. Конъюнктуры в настоящее время оказываются неудобными, следовательно, всего лучше оказывать России доверенность и дружбу. Нужно избегать сколько можно возобновления союза, но когда срок договора окончится, то в воле короля и сената поступить, смотря по обстоятельствам. Так как Россия без просьбы в польские беспокойства вмешалась и низвергает там королей и ставит новых, что подобает одному Всевышнему, притом стеснила вольности нации и неслыханные насилия причинила, поэтому возбудила против себя зависть и ненависть всех благонамеренных держав. Эти чувства, может быть, вскоре выйдут наружу, и тогда Швеции надобно иметь свободные руки, не связанные никаким союзным договором с Россией. Пруссия — непостоянный, своекорыстный и очень ненадежный сосед. Польша своим несчастным состоянием подает Швеции пример, что могут произвести несогласие и своекорыстие, особенно при королевском избрании. Шведский интерес требует защищать короля Станислава и Польшу как для общей свободы, так и для сохранения французской дружбы. Надобно и другим державам открыть глаза насчет поступка России с послом Монти, вопреки народному праву, чтобы узнали русскую гордость и безмерную силу. Французскую доверенность и дружбу надобно всякими мерами сохранять и утверждать. Наш общий с Францией интерес усилен теперь защитой польской вольности, и хотя Франция не раз охраняла шведский интерес не так, как должно, однако во всей Европе она для нас надежнейшая и полезнейшая держава. Одна в состоянии давать нам достаточные субсидии и морем давать помощь. Отношения к Турции у Швеции почти одинаковы с отношениями к Франции. Дружба ее нам полезна для сокращения русской безмерной силы, поэтому мы всячески должны стараться сохранять и усиливать дружбу с Портою, и надобно как можно скорее отправить туда аккредитованного министра. Указания на неблагоприятные конъюнктуры для разрыва с Россией не нравились горячим патриотам. Один член секретной комиссии говорил: «Надобно жалеть, что мы нынешними конъюнктурами не пользовались и войска на помощь Станиславу не послали, особенно в то время, когда город Данциг еще не покорился. Мы все ждем революции в России». Ждем уже 14 лет и все не дождемся. Видно, мы до тех пор будем ждать, когда небо на Россию упадет и всех подавит. Тогда нам полезная конъюнктура будет. Вслед за этими известиями Бестужев донес, что французский посол предложил 500 тысяч ежегодных субсидий с условием, чтобы Швеция не вступала ни в какие обязательства с врагами Франции. Бестужев начал всюду внушать, что это условие не только тяжело, но и бесчестно, потому что Франция хочет Швеции связать руки и распоряжаться ею. Бестужев сильно сердился на Англию, которая не хотела соперничать с Францией в предложении субсидий. «От английского двора, — писал он, — по сие время ничего нет, и Богу известно, когда от него что родится. Трудно понять, почему Англия так долго медлит своими предложениями. Если с английской стороны и теперь так же слабо будет поступлено, как и на прошлом сейме, то король против воли принужден будет принять французские субсидии». Король на охоте открыл Бестужеву и цесарскому министру, что Франция и ему, как ландграфу Гессенскому, предложила особливые субсидии, только он такой дал ответ, что в другой раз не заикнулся о том более. «Граф Горн, — писал Бестужев, — по-прежнему у короля в кредит приходит. Этот министр теперь со мной очень ласков и откровенен, и я всячески склоняю его к русской стороне». На предложение французского посла Сенат отвечал, что за предложенные субсидии Швеция обещает не заключать наступательных союзов против Франции, но договоры, которые Швеция имеет теперь с другими державами, остаются в прежней силе. Также Швеция сохраняет за собою право и впредь вступать в обязательства со всеми державами, с какими заблагорассудит, и возобновлять старые договоры. Французский посол остался очень недоволен этим ответом. В апреле Бестужев писал, что был он у графа Горна вместе с цесарским, саксонским и английским министрами, и в это же время приехал к нему король нечаянно, а за ним и французский посол. Увидав такое общество, француз очень смутился, и когда король поехал домой и все гости проводили его до кареты, один французский посол не двинулся с места. Горн сказал по этому случаю Бестужеву: «Король и так посла французского любит, а после такого поступка особенно будет его уважать». В июне французский посол объявил, что его правительство склоняется на все шведские требования, с одним условием, чтобы Швеция никому не давала своих войск против Франции. Эта нечаянная французская податливость чрезвычайно встревожила короля и министерство. Никогда они не воображали, чтобы Франция согласилась давать такие большие субсидии безо всякой для себя пользы. Граф Горн сказал Бестужеву, что скупость английского двора заставляет их против воли принять французские субсидии. Его намерение было заключить сначала договор с Англией, а потом возобновить договор с Россией. Но так как с английской стороны теперь более ожидать нечего, то он приглашает его, Бестужева, сделать формальное предложение о возобновлении союза, чего король и все благонамеренные люди сильно желают. Короля нашел Бестужев неутешным и в сильном раздражении от того, что насильно принужден принять французские субсидии. Бестужев посоветовался с цесарским и английским министрами, и те объявили ему, что теперь настоящее время делать предложение о возобновлении союза. Предложение было сделано немедленно, принято Сенатом единодушно, и назначены были комиссары для конференции с Бестужевым об условиях союза. Французский посол явно показывал свое неудовольствие и своими сторонниками употреблял всевозможные способы воспрепятствовать русскому делу. Внушал не только в Стокгольме, но и в провинции, разослал письма с нареканиями на графа Горна и министерства, что они возобновлением союза с Россией отнимают у Швеции французские субсидии. В конференциях потребовали от Бестужева внесения в договор одного нового пункта, что король и корона шведская. Происшедшие в Польше беспокойства и их следствия не признают за союзный случай, казус фойдерис, то есть Россия не имеет права требовать у Швеции войска для войны с Польшей по этому случаю. Бестужев соглашался подписать договор только в надежде на апробацию императрицы. Горн сказал ему, что если против него не употреблялось столько происков и коварств, то он бы и не подумал требовать такой предосторожности, ибо уверен, что сама императрица никогда не признает польского дела за казус фойдерис. Если Бестужев подпишет договор с прибавкой в надежде на апробацию императрицы, то у французской партии останется еще мысль о возможности остановить заключение русского договора. Но если он будет подписан немедленно, безо всяких оговорок, то он, Горн, своими, надеется, что Франция перервет переговоры о субсидиях, и Швеция останется свободными руками. Бестужев согласился подписать безо всякой оговорки. Но между тем Костежа требовал, чтобы в Сенате прочитано было письмо к нему от хранителя печати. В письме говорилось, чтобы Швеция отнюдь не возобновляла союза с Россией, ибо шведские министры сами понимают, какой вред принесет это Станиславу Лещинскому. Притом известно, что Россия от польской войны и от посылки вспомогательного войска в Германию так ослабела, что принуждена возвратить Персии завоеванные провинции, и что турки намерены объявить России войну. Действительно, получено было известие из Константинополя о готовящемся предложении Порты, что если Швеция вступит с ней в наступательный союз, то Порта не только откажется от должных ей Швецию денег, но еще будет платить по 500 тысяч ежегодных субсидий. На этом основании сенаторы французской партии представляли, что не следует спешить с заключением союза с Россией, а надобно подождать турецкого предложения. Но Горн возражал, что не должно обращать внимание на такие слухи, ибо турецкое непостоянство хорошо известно, да и прилично ли короне шведской вступать в союз с неверными. И так как переговоры с русским послом уже кончены, то прилично ли оттягивать заключение договора без всякой важной причины и возбуждать справедливое подозрение России? Король сильно поддерживал Горна, и после многих споров большинство голосов решило, что на другой же день заключить договор с Бестужевым, что и сделано 5 августа. Французской партии осталось срывать свое сердце на комиссарах, бывших в конференции с Бестужевым, разглашая, что все они были подкуплены. Правительство поспешило напечатать договор, но противная партия скупала экземпляры и жгла их. В начале 1736 года Бестужев доносил о торжестве русской партии в Сенате по поводу турецких и французских дел. Но это торжество только приводило в большее ожесточение противную партию, которая употребляла все средства, чтобы отнять доверие народа у министерства. Когда Горн объявил французскому посланнику, что необходимость заставила короля согласиться на возобновление союза с Россией, который, однако, не так связывает ему руки, чтобы не было возможности при удобном случае удовлетворить желаниям Франции, то граф Костежа в ответ осыпал Горна упреками, называя возобновление союза с Россией поступком опрометчивым, оскорбительным для короля французского, постыдным для Швеции. Костежа и Горн поговорили так крупно, что после того уже не видались, разве очень редко при дворе. Костежа начал всюду бить в набат против Горна и подал государственному секретарю меморию, в которой жаловался королю на излишнюю поспешность его министра и грозился дать знать о деле сеему, будучи уверен, что государственные чины не одобрят договора с Россией. Король, оскорбленный этой угрозой, потребовал, чтобы французское правительство отозвало Костыжа, что и было исполнено, но Костыжа действовал не один. Взволнованная им молодежь отзывалась с презрением о короле, Горне и всей его партии. Один иностранный министр заметил Горну, что надобно остановить дерзость молодых людей, но Горн отвечал: «Надобно оставить нашей молодежи удовольствие вести войну с министерством и с Россией за карточным столом. Безделица может превратиться во что-нибудь важное, если заняться ею». Вино из погреба французского посланника отуманило нашу молодежь. Надобно дать ей вытрезвиться. Но сторону молодежи приняли стокгольмские дамы. Начали пить два тоста, которые послужили отметкою партии. Дамы, стоявшие за войну, пили тост «Was wir lieben». Во главе этой партии стояли три дамы: графиня Ливен, графиня Делагарди и баронесса Буденброк. Графиня Бонде пила при тосте «Ich denk mir's» и была представительницей мирной партии. Не проходило ни одной пирушки, где бы различие между этими двумя тостами не было причиной ссоры поединков. Молодые люди начали дарить воинственным дамам ленты, сложные в форме мужской шляпы, также табакерки и игольники в форме шляп для означения героизма этих дам. Отсюда воинственная партия получила название «партии шляп», в отличие от противной мирной партии, которой дали название «партии ночных колпаков». Из верхних слоев два тоста проникли и в нижние, и скоро не было ни одного мещанского дома, куда бы они ни внесли раздора, ни поразнили членов семейства. Из мещанских домов тосты перешли к гвардейским солдатам и черни, везде пили, везде спорили. Середина 1736 года прошла тихо, но в конце пошел опять разговор о турецких предложениях, что если Швеция захочет отвлечь русские силы объявлением войны, то Порто обещает дать столько денег, сколько Швеция потребует, и до тех пор не положит оружие, пока шведы отберут у России все свои потерянные провинции. Французский посол начал при этом внушать, что Франция готова давать субсидии не только по четвертям года, но вдруг на целый год, если только Швеция предпримет что-нибудь против России. Но ничто не встревожило так Бестужева, как разглашение о чрезвычайном сейме, потому что если противная партия настояла на его созвании, то это было бы знаком падения русской стороны. Бестужев обратился к Горну и получил такой ответ: «Сами можете легко рассудить, что с турецкой стороны нельзя обойтись без попытки поссорить нас с Россией, к чему здешние турки и французы не перестают употреблять всевозможные интриги. Но, слава богу, король и большая часть сенаторов твердо стоят в одном мнении со мною. Король говорит, что для войны надобно иметь важные и справедливые причины и добрую совесть, чтобы получить Божие благословение. Потом надобно иметь все средства к войне, не надеясь на помощь и субсидии других держав. Что же касается чрезвычайного сейма, то будьте покойны и не удостоивайте противную партию чести вашего подозрения. Но когда обыкновенный сейм будет, то Ее Величество изволило бы не оставить здесь своих друзей и поддерживать их, чтобы противную партию совсем не спровергнуть». Бестужев обнадежил его, что императрица крепко будет поддерживать своих друзей на будущем сейме. В Сенате Горн говорил: «Еще у нас в свежей памяти, как турки при Пруте, несмотря на все представления покойного короля, заключили мир с Россией, с исключением Швеции. Можно ли полагаться на неверных? Притом расстояния так велики, что и в полгода не узнаем о заключении мира между Россией и Турцией. А заключение мира зависит от России. Отдаст туркам Азов, и мир заключен. Россия свою пользу хорошо знает. Скорее туркам что-нибудь уступит, чем приведет в опасность приобретенные от нас провинции. Свой флот, свою столицу, стоившую столько людей и денег. Король датский должен будет помогать России вследствие оборонительного союза, а король прусский ждет только случая вырвать из рук наших Штральзунд. Морские державы для торговли неохотно будут видеть войну на севере, и нападчику помогать не будут. В Петербурге сочли нужным наградить Горна за такие услуги, и к Бестужеву отправлены были для него богатые подарки. Горн долго отговаривался принять их, наконец принял с такой предосторожностью. Гофмейстер Горна, присланный для принятия подарков к Бестужеву, представил последнему ассигнацию на банк, как будто вещи выписаны Бестужевым для Горна за деньги. Бестужев принял ассигнацию, дал гофмейстеру квитанцию в ее получении и на другой день отвез Горну его ассигнацию назад. Это было в апреле 1737 года, а в апреле 1738 года Бестужев доносил, что после восстановления сношений между Россией и Францией и видя дружественное обхождение его Бестужева с новым французским послом Сен-Северином, противная партия очень ослабела. Она никак не ожидала, чтоб Франция предложила свое посредничество в примирении России с Портою. Некоторые из этой партии были у Сен-Северина с представлениями о своих делах и получили такой ответ, что он прислан не партии заводить, а аккредитован у короля и министерства. И пока между шведами будут проходить несогласия, Франция Швецию пользоваться не может. Но в начале мая Бестужев донес, что со стороны Порты возобновлено предложение о наступательном союзе против России. Горн, разговаривая с ним об этом, сказал: «Я ни султана, ни визиря, ни Банневаля, ни Гилленборга, ни Гепкина никогда не любил, а теперь больше их возненавидел. Надеюсь с Божией помощью, что все они с долгим носом останутся, а вы с своими друзьями должны стараться, чтобы в маршалы будущего сейма выбрали камер-президента Палмфельда. Человек он доброжелательный и добрый патриот, потому что противная партия, разумеется, не дремлет и употребляет все на свете для неспровержения министерства». Французский посол заподозрил себя тем, что начал выхвалять поведение шведских агентов в Константинополе Гепкина и Карлсона, которые были жаркими приверженцами французской партии Турецкого союза. Пошел также слух, что Сен-Северин помогает противной министерству партии в выборе сеймового маршала. Наступило самое заботливое время, время открытия сейма, и при таких важных обстоятельствах, что сейм будет не чета прежним, показывало уже то, что на него съехалось такое множество дворянства, какого не бывало прежде. Особенно приехало много финлянцев, которые вообще обнаруживали желание мира. Но офицеры и стокгольмская молодежь по кофейным и по грибкам требовали войны и неспровержение министерства. Бестужев надеялся, что министерство победит, если только король будет постоянно на его стороне. Соперником Палмфельда, кандидатом противной партии, был граф Тессен. Королева, надеясь на свою популярность, велела объявить дворянству, что она не желает избрания Тессина. Как скоро это стало известно, то на площади, где обыкновенно дворянство сходилось для совещаний, поднялся страшный шум и крик. Кричали, что нарушается их вольность. Королева запрещает выбирать того, кого они хотят, вследствие чего партия Тессина сейчас же увеличилась. И Тессин был выбран 525 голосами, тогда как Палмфельд получил только 140, какого большинства ни на одном сейме не было. После такой неизвинительной ошибки двору и министерству оставалось одно средство — хлопотать, чтобы, по крайней мере, в секретную комиссию были выбраны люди их стороны. Но удар следовал за ударом. Сначала должно было избрать 24 избирателя, которые должны были выбрать 50 членов секретной комиссии. Все 24 человека были выбраны из Гилленборговой партии французского духа. Большая часть между ними — ребятишки, никуда не годные, по отзыву Бестужева. Французский посол, видя явное торжество своей партии, снял маску и начал прямо действовать против министерства. Но свергнуть министерство было трудно, потому что его поддерживал король. Чтобы заставить короля покинуть министерство, начали стращать его опасностью, которой подвергается его любовница. Начали кричать, что она мешается в дела, раздает должности, а отец ее, сенатор граф Таубе, зато деньги получает. Бестужев вместе с английским министром Финчем хлопотали об удержании короля при министерстве. Королевские конфиденты обнадеживали их, что король не отступит от министерства, если только оно будет стоять твердо, то есть если все члены его будут согласны между собою. Объявлены были имена членов секретной комиссии. Из 50 человек только 5 или 6 были для Бестужева неподозрительны. Остальные все гилленборговой партии, большая часть из них — люди молодые, много глупых и ни к чему не годных, по отзыву Бестужева, так что благоразумные люди и противные министерству партии с графом Тессином во главе были недовольны такими выборами. «Подай, Всевышний, — писал Бестужев, — добрых известий из армии вашего величества, чего наши друзья здесь от сердца желают. Тогда все дела здесь иначе пойдут. Сохрани, Боже, от дурных известий, тогда крику и шуму здесь довольно будет. Между молодым шляхетством и офицерством охота к войне еще продолжается». Горн просил Бестужева недели две или три с ним не видаться, пока страсти успокоятся. Французский посол, получа от своего двора 50 000 ефимков, поддерживал ими свою партию, но очень скрытно. Цель французского двора, по письмам Бестужева, состояла в том, чтобы привести в доброе согласие Швецию с Данией, устроить тройной союз и держать обе скандинавские державы в своем распоряжении. «Я не слышу, — доносил Бестужев, — чтоб французский посол побуждал здешний народ к войне против России, да и не для чего ему это делать, потому что у здешнего офицерства и без того довольно охоты и склонности к войне. Так как в дворянской палате большая часть офицеров находится, то большинство этой палаты нам противно. В духовном чине большинство на нашей стороне. Относительно гражданского чина я не имею полной уверенности, хотя и сделан подкуп. Но из противной стороны действуют также деньги. Крестьянский чин держится короля и министров, как меня обнадеживали мои друзья». 30 июня Бестужев доносил, что в секретной комиссии решено было отправить осенью обещанный туркам за долг Карла XII корабль и 10 000 мушкетов, остальные же 20 000 мушкетов послать в будущем году. Так как упомянутые выше предложения наступательного союза заключались в письмах визиря и Бонневаля, то решено было, чтоб визирю отвечал сам король, а Бонневалю – граф Бонди. «Неизвестно, — писал Бестужев, — какую дорогою поедет курьер с этими депешами. Я уведомился, что майор Синклер, который в прошлом году был шпионом во Львове и теперь сидит в секретной комиссии, сам предложил, чтобы его опять туда послать для наблюдения, что будет происходить в армии вашего величества. Слышу, что он и отправился очень тайно, и, может быть, с ним пошлются дубликаты тех депеш, которые он может отдать туркам в Хатине. Сам будет держаться около тех мест и шпионить, а поляков возбуждать против короля их и России, как он в прошлом году делал. Будучи великим злодеем и поносителем всей российской нации, он действует здесь против короля и министерства. Мое мнение, чтобы его анлевировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок с Синклером будет приятен королю и министерству. Курьер отправился в Константинополь через Марсель, повез письма к визирю и Бонневалю, состоявшие в одних комплиментах. Но в инструкции шведским агентам при порте было сказано, чтобы они не королевским именем, а сами собою внушали туркам не спешить миром с Россией и выспрашивали бы, чем порта вознаградит Швецию, если она объявит войну России. Дубликаты этих депеш должен был вести Синклер. Бестужев повторял в своем донесении: «Весьма потребно сего бездельного человека стеречь и его анлевировать яко шпиона, о чем мне от знатнейших персон под рукою дано знать, и я весьма обнадежен, что королю и министерству оное весьма приятно будет». В следующем донесении, повторяя тоже о Синклере, Бестужев прибавил: «Я обнадежен, что взыскивать не станут». В августе король тяжко занемог. Противная партия стала пользоваться этим для своих целей. Тогда другая партия убедила короля, чтобы он на время своей болезни поручил правление королеве. Это сильно не понравилось противной партии, ибо известно было, что королева будет поддерживать министерство только с большей твердостью и постоянством, чем муж ее. Бестужев писал, что дела поправляются. Жар к войне потухает. Что касается поведения французского посла, то он отговаривал от войны, представляя, что теперь не время. Но когда Бестужев заговаривал с ним о сохранении настоящего шведского министерства, то он от таких разговоров уклонялся. Так же поступал и кардинал Флёри в разговорах с цесарским министром при французском дворе. В октябре Сен-Северин предложил шведскому правительству субсидии на 3 года по 300 тысяч ефимков на год, с тем только, чтобы Швеция обязалась на 10 лет не вступать ни с какую державою ни в какие обязательства без сообщения и согласия Франции, которая взаимно обязывается тем же. Предложение, разумеется, было принято. Английский министр Финч сильно встревожился и говорил Бестужеву, чтоб тот постарался отклонить французские предложения, на что будто бы по письмам Рондо из Петербурга он получил 50 тысяч ефимков. Бестужев отвечал, что денег не прислано, но если бы они и были присланы, то теперь уже поздно действовать, ибо французские предложения таковы, что ни один швед противиться им не будет и не посмеет. От принятия французских субсидий могли бы удержать одни английские. Друзья Англии сильно сердились и прямо говорили Финчу, что Англия друзей своих покинула. Если б она не поскупилась и предложила субсидии в удобное время, то, конечно, ее субсидии были бы приняты, и Швеция осталась бы в английских руках. Но французская партия была также недовольна Францией. Она надеялась, что в предложении субсидий будут такие пункты, которые бы содействовали низвержению министерства и замыслам партии против России. В декабре Бестужев снова известил о Синклере. Шведские агенты в Константинополе дали знать, что надеются вскоре прислать в Швецию с депешами Синклера, о котором в Стокгольме все думали, что пропал, изрублен или повешен как шпион. Секретная комиссия чрезвычайно обрадовалась, что Синклер жив. По этому случаю Бестужев писал: «Надо бы начать, что он поедет через Польшу, и весьма, кажется, потребно этого шпиона анлевировать. Я обнадежен, что здесь не будет сказано об этом ни слова, ибо никто не надеется, чтобы он так счастливо проехал. Все думали, что он сюда назад не возвратится». Сейм не кончился в 1738 году, перешел на следующий год вследствие того, что городовое сословие соединилось с дворянством против духовенства и крестьян. Эта измена биргеров на угощение и подарки, которым было истрачено много русских денег, опечалила Бестужева, равно как и добровольный выход Горной из министерства. Несмотря на то, он обнадеживал свой двор, что опасности нет, что французский посол не интригует против России, жар к войне с ней у шведов потух, и они обращают свое внимание на Германию, там ищут добычу по поводу столкновения Ганновера с Данией, а главное, не делается никаких военных приготовлений. Но с февраля 1739 года Бестужев начал сообщать тревожные известия о поступках секретной комиссии. 5 сенаторов были удалены из Сената за то, что поспешили заключить союзный договор с Россией. 7 подтвердил решение секретной комиссии опять вследствие перевеса, который дали противной партии биргеры, присоединившись к дворянству. Говорили, что французская партия в одну ночь раздала биргерам слишком 6000 ефимков. Бестужев писал: «Такой насильственный поступок французской партии, около 200 знатнейших фамилий, так озлобил, что пока живы, никогда этого не забудут и будут искать случая отомстить. Такая страшная вражда партии в здешней нации интересам Вашего Величества теперь и всегда может быть только полезна. Слышно, что на этом сейме противная сторона истратила около 300 000 ефимков, а министр английский Финч уверял меня, что больше. Голштинская партия, как слышу, немало усилилась, и голштинский министр недавно начал угощать у себя в доме офицеров гвардии и артиллерии, которые королю недоброжелательны». Из Петербурга посланы были в Париж к Антимиру указы настаивать, что, во-первых, французский двор не помогал шведской негациации при порте, во-вторых, чтобы французские послы в Стокгольме и Константинополе действовали против негациации королевскими декларациями, и чтобы эти декларации были точны и решительны, а не в общих выражениях. Кантемир отвечал, что если не почитать Флёри и Амелота совершенно бессовестными людьми, то нельзя сомневаться, что первое желание императрицы исполнено. Так сильны обнадеживания, сделанные ими ему Кантемиру и цесарским министрам. Но к исполнению второго желания он не видит здесь никакой склонности. Французские министры уклоняются от этого исполнения на том основании, что могут сделаться подозрительны порте, потеряют через это ее доверенность и лишат себя возможности продолжать медиацию. «Турция, — говорили они, — так мало заботится о народном праве, что посадит Вильнёва в тюрьму, как скоро увидит, что французское правительство сопротивляется союзу Швеции с нею». По мнению Остермана, Кантемир должен был объявить французскому министерству, что если французская деликатность относительно Порты еще может иметь какое-нибудь основание, то относительно Швеции невозможно понять, каким образом такая деликатность может считаться нужной для французских интересов. Одно объяснение могло бы быть. Если б Франция подлинно желала продолжения войны между Россией и Турцией, чего предполагать нельзя, какой вред мог бы произойти, если б Франция прямо объявила в Швеции, что замыслы относительно сближения с Портою, первое, несостоятельны, второе, для самой Швеции опасны, третье, французским интересам противно все то, что теперь или на будущее время может подать повод к новым беспокойствам на севере, следовательно, четвертое, Франция не может допустить исполнения шведских замыслов и считает их противными последней конвенции своей с Швецией. Французским интересам нисколько не может повредить, если Франция и Порте прямо объявит, что война России с Швецией французским интересам противна, а Порте никогда от нее никакой пользы не будет, и что Франция должна это объявить как верный друг Порты и посредница в мирных переговорах. Но Кантемир давал знать, что кардинал немало не склонен явно сопротивляться союзу между Швецией и Портою, желая сохранить свой кредит у обоих этих дворов, хотя и нет основания подозревать, что он станет содействовать переговорам об этом союзе, ибо он так его, Кантемира и цесарских министров в этом обнадеживает, что надобно быть ему совершенно бессовестным, если эти обнадеживания неискренни. Флюри говорил Кантемиру, что он всегда почитал Сен-Северина честным и искусным в своем деле человеком, потому крепко надеется, что он точно исполнил королевские указы относительно сношений Швеции с Портою и не приминул бы донесть, если бы на шведском сейме усматривались какие военные замыслы или намерения вступить в союз с Портою, но напротив того, Сен-Северин подтверждает, что такого намерения принято не было и никаких военных приготовлений не видит. «Для прекращения такого кардинальского поступка, — писал Кантемир, — один бы способ был доказать ему теми доводами, которые я в своих руках имею, что ваше императорское величество основательно уведомлены о всех шведских происхождениях, но то самое насильнейшее вашими указами мне запрещено, и, может быть, открывая то, что он прикрыть намерен, могло бы его раздражать, хотя, впрочем, и понудило бы к лучшему чистосердечию». В последующих депешах Кантемир писал: «Меры, принятые относительно шведских дел, не соответствуют обещаниям кардинала. Доношения Сен-Северина старательно утаиваются. Происками французского двора доброжелательные к России шведские сенаторы лишаются своих мест. Все это не показывает большого доброжелательства со стороны французской. С нашей стороны нужно думать о мерах предосторожности, тем более что отправление французской эскадры в Балтийское море вовсе не благовременно». Когда Кантемир указала Милоту на эту неблаговременность, тот отвечал: «Удивляюсь, что французский король не может отправить 4 корабля, не подав всему свету на себя подозрения. Может ли такое малое число кораблей иметь военное намерение? А что эскадра не будет увеличена, в этом я вас удостоверяю. Единственной целью отправления – объехать неизвестные берега Балтийского моря для их узнания и обучения морских служителей. И как скоро это будет исполнено, то эскадра возвратится назад, потому что ни Швеция, ни Порта никакой надежды на нее иметь не могут. она могла бы подать повод к подозрению в том случае, если б в Швеции делались военные приготовления. Но известно, что ничего нет, и потому надобно презирать всеми неосновательными рассуждениями насчет отправления этой эскадры, которыми наполняются газеты. Сам кардинал уверял, что при первом слухе о шведских вооружениях Сен-Северину отправлено приказание изъяснить шведским министрам, как дерзок был бы их поступок и как мало помощи должны они ожидать от Франции. После, в конце июня, когда нельзя было уже отрицать военных приготовлений Швеции, Флёри уверял Кантемира, что эти небольшие приготовления делаются только потому, что подобные же сделаны в России, что в Финляндию переведены 2 или 3 полка для облегчения других провинций по просьбе их жителей, что кораблей в Швеции никаких не вооружается. Из Петербурга внушали Кантемиру: «Понеже время все показать имеет, того ради лучше больше в сих делах на тамошнее министерство не налегать. И если бы паче чаяния еще вновь что у вас открылось, о чем бы с тамошним министерством себя открывать потребно было, то стараться, сколько возможно сие учинить, через цесарских министров». В половине апреля беспокойный и опасный сейм кончился. Граф Гилленборг назначен был президентом канцелярии вместо Горна, и Бестужев начал доносить о военных приготовлениях в Швеции. «Не худо, — писал Бестужев, — гарнизон в Выборге прибавить, войско между Петербургом и Выборгом умножить, флот держать в осторожности, чтобы какой-нибудь сюрприз над ним не учинили, но, соблюдая осторожность, не подавать отнюдь никакой причины шведам к озлоблению, ибо я, наверное, знаю, что при самом окончании сейма в секретной комиссии были такие разговоры, чтобы Россию раздражить и заставить ее начать войну. Тогда шведы объявят, что принимаются за оружие для собственной защиты, и король датский по обязательствам оборонительного союза должен будет помогать Швеции, а не России. Подобные разговоры и в других домах производились, и теперь продолжаются. Король недавно велел мне сказать через своего кассельского министра барона Ассебурга, чтобы я не беспокоился, все по-старому будет. Но король в сенате мало силы имеет, новые сенаторы почти во всем ему противятся, огромное большинство членов на стороне Франции, и до будущего сейма кардинал Флёри будет распоряжаться сенатом и министерством. Относительно могущей произойти войны Бестужев доносил: «Финляндский корпус так далеко в земле расставлен, что и в 2 месяца собраться не может. Сверх того, все жители финляндские вообще шведским правительством очень недовольны. Некоторые финляндские шляхтичи, бывшие здесь на сейме, обнадеживали меня, что если шведы начнут войну, то финлянцы разорять себя не допустят, и если императрица выдаст милостивый манифест с обнадеживанием сохранения их прав и привилегий, то они охотно поддадутся России, и никто из домов своих не выйдет. И сами шведы такое же мнение имеют о финляндских жителях». Потом Бестужев начал успокаивать свой двор, что вооружения шведские, по всем вероятностям, направляются против Пруссии, а не против России, ибо эти приготовления слишком незначительны для войны с такой сильной империей. Во всяком случае, шведы не начнут войны с Россией ранней зимы, когда реки и болота замерзнут. 6 июля Бестужев донес: «Пришло известие, что Синклер убит русскими по сю сторону Бреславля, между местечками Нейштадтом и Грюнбергом». Шведские министры тотчас запретили курьеру, привезшему эту новость, распространять ее. Гилленборг говорил, что лучше бы, если бы это дело было сделано тайно, будто разбойниками убит, а не так явно и неосмотрительно. Мы видели, как Бестужев побуждал свое правительство к тому, чтобы анлевировать Синклера. Вследствие этого между двумя императорскими дворами было условлено схватить его, если он и объявится в цесарских или польских областях. Миних дал инструкцию драгунскому поручику Левицкому настичь Синклера и постараться его убить или утопить, отобравши письма. Миних дал инструкцию еще двоим офицерам, капитану Кутлеру и поручику Веселовскому, перенять молодого Рагоцы и молодого Орлика, ехавших из Франции в Турцию, а также Синклера, если случайно с ним встретиться. Кутлер и Левицкий проведали о Синклере, взяли в Варшаве паспорт от цесарского резидента Киннера и исполнили свою комиссию. Бумаги Синклера были переданы убийцами Кайзерлингу, который находился тогда в Дрездене при короле Августе. Когда слух об убийстве Синклера разнесся по Стокгольму, 5 июля один приятель дал знать Бестужеву, чтобы был осторожен, ибо поступок с Синклером произвел в городе страшное озлобление, вследствие чего Бестужев сжег секретнейшие реляции и счеты по подкупам, а остальные бумаги отдал на сохранение голландскому посланнику. Гвардейские офицеры толковали, что если правда, что Синклер убит русскими, то надобно поступить точно так же и с Бестужевым. Правительство тайно приказало городским властям смотреть, чтобы русскому посланнику и его слугам не было нанесено никакого оскорбления. По бумагам, присланным из Петербурга, Бестужев подал шведскому правительству декларацию, что русское правительство не принимало никакого участия в убийстве Синклера. Гилленборг сказал Бестужеву, что они верят без участия русского правительства в этом деле, но он, Гилленборг, имеет подозрение на графа Миниха, который по своей горячности, быть может, дал указ привести Синклера, живого или мертвого. Несмотря на приказы по армии, чтобы не толковали о Синклере, ожесточение не ослабевало и распространялось даже по провинциям. Офицеры приходили к Гилленборгу и требовали войны с Россией, представляя, что теперь самый удобный случай начать ее, а когда турецкая война кончится, то Россия сама нападет на Швецию. Гилленборг отвечал, что надобно подождать, что сделается с Минихом, и тогда принять свои меры. Бестужев писал, что в случае неудачи Миниха никто не удержит шведов от объявления войны России. Несмотря на заявление Гилленборга, что более двух полков не будет отправлено в Финляндию, в августе месяце в чрезвычайном собрании Сената было решено отправить в Финляндию еще 6000 пехоты. Против этого решения с королем было только 4 сенатора. Но старые приятели дали знать Бестужеву, чтобы он не беспокоился, что все это делается по предписанию секретной комиссии — раздражать Россию, чтобы она начала войну, ибо Швеции начать наступательную войну нельзя без сейма. В Стокгольме не было других разговоров, как только о войне с Россией. А между тем приятели сообщали Бестужеву, что они не дремлют, меры свои принимают. Они имеют изо всех провинций верное известие, что весь духовный и крестьянский чин, также большая часть городского, кроме жителей приморских городов, сильно склонны к покою и о войне слышать не хотят. И из дворянства богатые и рассудительные люди также не расположены к войне. Горн советовал, чтобы Россия привела себя в готовность к сильной обороне и спокойно смотрела на все шведские глупости, не подавая никакого случая к озлоблению. Отправляемый в Финляндию корпус, не имея чем там содержаться, растает сам собою, за что Гилленборг с товарищами заплатят своими головами. Эмиссар Бестужева, возвратившийся из Карлскроны, объявил, что сам видел, как в гавани этого города вооружаются 22 линейных корабля. По провинциям почти все офицерство склонно к войне, но крестьянство и духовенство ее не желают. Офицеры по провинциям сильно возбуждают народ против России, выставляя особенно убийство Синклера. В сентябре, в одно воскресенье, во время службы в русской церкви, священник и все присутствовавшие были заперты толпой у молодых людей, так что по окончании службы надобно было ломать изнутри двери, чтобы выйти. Правительство поставило караул при церкви. Бестужеву подкинуто было письмо с угрозой, что с ним поступлено будет как с Синклером. Известие о ставучанской победе и взятии Хатина сильно обрадовало Бестужева. Но радость была очень непродолжительна. Пришло известие о заключении Австрию отдельного мира с турками. «Мне непристойно об этом чрезвычайном деле рассуждать», — писал Бестужев. «Только весь свет не может довольно такому нечаянному и чудному поступку надивиться. Я же об нем с таким великим соболезнованием и неизреченную печалью уведомился, что чуть паралич меня не ударил. Здесь эта новость произвела такую радость в правительствующей партии, что сказать нельзя». В начале октября опять печаль Бестужева сменилась радостью. Пришло известие о заключении мира между Россией и Турцией. «Я теперь», — писал Бестужев, — «не только наружно, но и внутренне стал спокоен. Ничего более из здешней страны не опасаюсь. Чрезвычайного сейма не будет, и все по-прежнему останется». Члены правительствующей партии начали толковать, что Франция их провела. Они были уверены, что Франция никогда не допустит порту до мира с Россией, а если бы и допустила, то с одним условием, чтобы Швеция была включена в мирный договор и получила от России некоторую часть завоеванных Петром Великим провинций. На таком основании был составлен план в бывшей секретной комиссии. 14 октября 1739 года Кантемир доносил, что в передней у Амелота имел долгий разговор с Сан-Северином, приехавшим из Швеции. Посланник высказал такое мнение о шведских делах, что министерство шведское, чувствуя свою слабость, немалой склонности к начатию войны не имеет, и что все нынешние движения — суть следствия народной горячности, которая принуждает министерство к поступку, противному его желанию. Поэтому все представления его Сан-Северина при шведском дворе для отвращения войны не принесут большой пользы, если народ, который резонов не слушает, упрямо войны желать будет. На полях этого донесения Остерман по своему обыкновению написал ответ. «Натурально, само собой, следует, что если Швеция войну начнет, то это сделается или с согласия, или без согласия Франции. Первое может случиться только в явную противность столь многим торжественным обнадеживаниям. Во втором случае, само собой разумеется, что Франция Швеции помогать не должна, и без нарушения своих торжественных обнадеживаний помогать не может, ибо такое вспоможение было бы явным согласием. Но дела в Швеции не на таком основании находятся, как Сан-Северин рассуждает. Старое министерство не спровергнуто, и новое поставлено там исключительно французскими стараниями. Для этого подкуплены и употреблены молодые офицеры, которые по убожеству, не имея чего терять, желают войны для своего прокормления. Но этих офицеров нельзя принять за весь народ, который, по большей части, недоволен поступками нового министерства и войны безрассудно не пожелает, особенно когда от Франции помощи не будет. Можно положить за верное, что шведы без согласия Франции войну не начнут и без французской помощи начать ее не в состоянии. С другой стороны, не видно, какой бы Франция могла иметь интерес помогать Швеции в войне с нами. Хотя Франция подлинно желала для своих интересов и будущих видов привести Швецию в прежнюю силу, то надобно рассудить, что такое желание нелегко исполнить. Имея свободные руки от турок, мы можем все свои силы обратить против шведов, и Франции скоро наскучит посылать такую убыточную помощь в такие отдаленные места, умалчивая, что в таком случае мы с другими союзниками укрепиться можем. Но хотя все вышеписанные рассуждения основательны, однако надобно всегда быть осторожными, и хотя до времени от новых домогательств в этом деле удержаться пристойно, однако не мешает на тамошние поступки недреманным оком всегда смотреть. А 24 января 1740 года Кантемир прислал любопытные донесения о разговоре своем с кардиналом, утверждая, что Порто непременно ратификует мирный трактат, и, следовательно, Швеция ничего не успеет в своих домогательствах, Флюри вдруг прибавил. Правду сказать, по нештатскому миру бедные шведы потеряли все лучшие свои области, которые желали бы себе возвратить, и если б можно было им что-нибудь возвратить из этих областей, то они бы успокоились. Кантемир отвечал, что императрица имеет неоспоримое право на завоеванные у Швеции провинции по торжественным договорам, после которых между Россией и Швецией заключен был союз и 3 года тому назад возобновлен с уплатой со стороны России немалой денежной суммы. «Я знаю, — сказал кардинал, — что Россия имеет неоспоримое право на эти провинции». И тем кончил разговор. «Всеподданнейше прошу, — писал по этому случаю Кантемир, — чтоб так здешней, как с шведской стороны, содержать себя в предосторожности, понеже, как я уже часто доносил, применчивый нрав кардинальский не позволяет на его обнадеживание совсем полагаться». Это донесение произвело в Петербурге чрезвычайно сильное впечатление. В июле Кантемир писал: «Ваше Величество легко судить изволит, что от здешнего двора никакой пользы себе ожидать не может. Если в некоторых случаях и являются склонны к интересам вашим, то для того только, чтобы удержать вас от вступления с другими державами в какие-нибудь обязательства здешним видом противные. Когда же опасность таких обязательств минится, то и ласкательство прекратится. С глаз своих здесь не спускают, что во всей Европе только одна ваша сила здешнюю в равновесии держать может, и что ваше величество в теснейшем союзе с цесарем находится, отчего на вас смотрят как на главнейшее препятствие к совершенному уничижению австрийского дома, что всегда было главной целью здешнего двора. Из этого легко заключить, что когда случай представится для уменьшения вашей неприятной силы, то или под рукой, или явно, смотря по обстоятельствам времени, его не пропустят». Между тем, в конце 1739 года в шведском сенате рассуждали о необходимости созвать чрезвычайный сейм вследствие изменившихся обстоятельств. Но большинство голосов вместе с королем решило, что сейм не нужен. Ожесточение противной партии высказывалось мелкими средствами. Бросали камни на крышу русской церкви. 2 больших камня брошены были ночью в окно к самому Бестужеву. 1740 год Бестужев начал донесением, что в Стокгольме начинают, наконец, верить миру между Россией и Портою, но зато правительствующая партия делает другие внушения для удержания в народе склонности к войне с Россией, а именно, Будто Россия от турецкой войны в такую великую слабость пришла, что ни людей, ни денег нет. К тому же в народе великое неудовольствие, открыт страшный заговор, более 80 человек из знатнейших фамилий казнено и в ссылку сослано. Списки этих людей читались в Стокгольме по кофейным и винным погребам. Внушали, что как скоро Швеция нападет на Россию, то в России сейчас же вспыхнет возмущение. Сенатор Спар, будучи у тестя своего графа Гилленборга, рассуждая о настоящих делах, сказал: «Le vin est dur, il faut le boire». Вино откупорено, надо его выпить. «Надлежит с нашей стороны, — писал Бестужев, — во всякой осторожности и исправности быть, ибо эта правительствующая партия, видя, как далеко забрела, может для своего спасения решиться на отчаянные средства в надежде, авось либо удастся». Наконец, в марте месяце, когда Бестужев в торжественной аудиенции объявил королю о заключении мира с Портою, всякое сомнение на этот счет исчезло, и Бестужев писал: «Совершение мира с Портою желаемое действие здесь учинило, так что не только в людях, склонных к войне и нападению на Россию, горячность утихла, но и в народе утихать начинает. По рассуждению всех здесь разумных людей, после заключения мира с Портою нет более опасности, чтоб шведы напали на Россию. И если военные приготовления здесь продолжаются, то единственно для собственной защиты, ибо новое министерство подало причину к справедливому гневу вашего величества. Чем более будет у нас делаться военных приготовлений, тем более здешнее министерство и вся противная партия будут приближаться к своему падению». Горн прислал к Бестужеву доверенного человека сказать, что министерство и вся его партия в крайнем беспокойстве и затруднении. И хотя пред людьми бодрятся и внушают народу, что Россия, истощенная турецкую войною, не в состоянии скоро напасть на Швецию, однако сами убеждены в противном, что Бестужев не обращал никакого внимания на военные приготовления Швеции, ибо дела находятся в таком дурном положении, что Швеция не только напасть и защищать себя не может. Половина французских субсидий уже издержана, сделаны долги, а другую половину субсидий государственные чины велели беречь на самую крайнюю нужду. Будущую осенью сейм будет необходим по расстроенному состоянию дел, и заранее надобно стараться о получении большинства. Для этого нужны деньги, чтобы разослать эмиссаров по сеймикам для выборов депутатов хороших людей. В конце апреля Бестужев лично виделся с Горном и говорил ему, чтобы они русскими военными приготовлениями немало не тревожились, ибо императрица, несмотря на враждебность нынешнего министерства, пребывает в прежних доброжелательных чувствах. Но чтобы они пользовались этим и внушали в народ, в какую крайнюю опасность нынешнее министерство привело Швецию без всякой причины и пользы. Горн отвечал, что такие внушения в Стокгольме и провинциях уже делаются, но прежде всего нужны деньги для получения большинства при выборе сеймового маршала и членов секретной комиссии. Из России должны были прислать немедленно 10 тысяч червонных, а если прежде сейма не получится большинство, то во время сейма деньги напрасно будут истрачены. Если б мы, говорил Горн, на прошлом сейме заранее взяли свои меры и столько на наше справедливое дело не надеялись, то никогда до такой крайности не дошли бы. На это донесение из Петербурга отвечали, что деньги уже переведены, и доброе действие от них ожидается. Денег нельзя было жалеть, потому что Швеция успела заключить оборонительный союз с Турцией. Бестужев уведомлял, что противная партия ищет всякими способами помириться с отставленными сенаторами, особенно с графами Бонде и Белке, обещая на первом сейме восстановить их в сенаторском достоинстве. Но те не показывали охоты к примирению, и Бестужев писал: Никак не надобно допускать до этого примирения. Русский интерес требует, чтобы между ними была всегдашняя вражда. Запрещение вывоза из Лифляндии и Эстляндии хлеба произвело здесь желаемое действие. Здешние купцы и жители сильно встревожены и озабочены. А после это будет им еще чувствительнее, потому что во всем государстве большая скудость в хлебе, магазинов нет. И если нынешний год будет не урожай, как видится по погоде, то государство постигнет крайнее бедствие. Чтобы предотвратить шведскую войну, нужно было прежде всего действовать деньгами перед сеймом и во время сейма. Большие деньги надобились и в Польше, где русский посланник Кейзерлинг хлопотал о примирении партии и о составлении из влиятельных людей прежних партий без различия одной большой русской партии, которая бы обеспечивала спокойствие России со стороны Польши. Основу русской партии в конце 1734 года составляли Понятовский и Чарторийский. В январе 1735 года Кейзерлинг писал: «Так как люди по зависти к счастью Понятовского, с досадой смотревшие на дом Чарторийских, до сих пор стараются при дворе не без успеха отнять у них королевское доверие, то я принужден был самым сильным образом представлять при дворе, что так нельзя достигнуть примирения, ибо известно, что Понятовский и Чарторийский — добрые и достойные люди, которые своим кредитом и народной любовью могут много способствовать успокоению государства. По этому моему представлению и совету король обнадеживал своей милостью графа Понятовского, который через мое посредство недавно помирился с князем Вишневецким. Король велел выдать Понятовскому 3000 червонных, которые тот должен употребить по своему усмотрению в видах умерения партий. Считали необходимым как можно скорее склонить пленного примаса на сторону короля Августа, и Понятовский предложил подкупить 300 червонных любимца примусова и иезуита. Король, несмотря на представление Кейзерлинга, уже начал раздавать чины. Кейзерлинг вторично представил ему, что эта преждевременная раздача может иметь дурные последствия. Надобно непременно оставить в запасе приманку, которую должны быть привлечены вельможи противной партии. Ибо если все чины сейчас же розданы будут доброжелательным, то вельможи противной партии не увидят для себя никакой выгоды признать королем Августа и будут продолжать питаться пустой надеждой, что получат желаемое, поддерживая Станислава. Кроме того, для привлечения народа на сторону Августа важно было, чтобы русские войска делали различия между друзьями и врагами. И Кейзерлинг, получив жалобы, что этого различия не делается, писал генералам, чтоб, согласно намерениям императрицы, берегли жителей, признающих королем Августа, ибо в противном случае никто не склонится на его сторону, не видя от того себе выгоды. Но сильные препятствия своим стараниям встречал Кейзерлинг между поляками, находившимися на стороне Августа. «Нельзя понять, — писал он, — как мало обращают внимание на средства, которыми можно достигнуть общего умирения. Всякий имеет в виду только собственный интерес, и полезнейшие советы на некоторое время отлагаются или вовсе не приводятся в исполнение. Я при разных случаях вельможам давал знать, что, Ваше Величество, армию свою с той целью в польские границы ввести повелели, чтобы вольность и спокойствие республики прямым и основательным образом охранить, а не для подкрепления частной ненависти, зависти и вражды фамилий». Самым могущественным средством для успокоения Польши были деньги, и король Август обратился за ними к той же державе, которая своим войском возвела его на престол польский. Россия дала ему взаймы 100 000 червонных. Деньги нужны были тем более, что 200 000 таллеров отправленных из Саксонии в Варшаву, были захвачены люблинским воеводою Тарло, который разбил и взял в плен саксонского генерала Биргольца. Понятовский, который до сих пор неудачно хлопотал о привлечении Тарло на сторону Августа, снова послал к нему с представлениями, что напрасно надеется он на французскую помощь и в этой надежде разоряет отечество. Кейзерлинг поручил посланнику уверить Тарло, что он в случае признания короля Августа может надеяться на покровительство и милость императрицы. Кейзерлингу хотелось присоединением Тарло и Ожаровского увеличить русскую партию, образовавшуюся из князя Любомирского и Черторийского. Понятовского и Залузского, епископа Плотского, потому что Кейзерлинг не доверял коронному гетману Потоцкому, врагу Тарло. Русские войска исправили дело, испорченное саксонскими. Генерал Лесси нанес Тарло сильное поражение. В мае Кейзерлинг доносил, что большая часть вельмож больше хлопочет о частных интересах, чем об умирении Отечества. Пленный примас Федор Потоцкий все еще не признавал Августа королем, и сильная партия поддерживала его в Варшаве. Она требовала, чтобы он на свободе мог договариваться с королем. Канцлер, епископ Краковский, Липский, гетман Потоцкий, князь Вишневецкий и коронный маршал Мнишек неутомимо старались дать дому Потоцких первенствующее значение в республике. И так как для приобретения популярности между шляхтою было одно средство – захватить в свои руки Верховный суд и раздачу чинов, то краковский епископ, как канцлер, домогался, чтобы чины раздавались через него по его рекомендации. Кейзерлинг представлял саксонским министрам весь вред, какой может произойти от этого, и настаивал на своем прежнем требовании, чтобы раздача чинов была отложена до умерительного сейма. Настаивал также, чтобы король сам раздал чины, ибо таким образом получившие чины будут обязаны одному королю, а не кому-нибудь другому. Требовал, чтобы войсковые начальники были независимы от гетманов. Но Кейзерлинг продолжал жаловаться своему двору, что, несмотря на все его представления, прежде умерительного сейма чины уже раздаются сторонниками канцлера, Вишневецких и Потоцких. Чтобы положить этому конец, Кейзерлинг объявил вторично самому королю, что ни его величество, ни союзные дворы не могут надеяться на постоянное и твердое спокойствие, когда вся сила и власть будут в руках только одной партии, именно той партии, которая подала первый повод к происшедшей смуте, что необходимо уравновешивать силу фамилий. Поступки двора привели Кейзерлинга к тому убеждению, что король хочет создать свою собственную партию из опасения, что русские приверженцы, увеличившись в числе, будут владеть и двором, и республикой. Так как коронный гетман Потоцкий, воевода Киевский, не был приверженцем России, то Кейзерлинг считал необходимым, чтобы гетманство непольное дано было кому-нибудь не из партии Потоцких, и взял с тайного кабинетного министра фон Брюля обещание, что непольное гетманство не будет никому дано без согласия императрицы. Кейзерлинг настаивал на создании умерительного сейма. Противная партия возражала, что будет не согласна с польским уставом о вольности, если умерительный сейм будет держан в то время, когда чужие войска находятся в государстве. Кейзерлинг замечал на это, что и прежде бывали случаи, когда сеймы отправлялись в присутствии чужестранного войска, и это присутствие служило к поддержанию польской свободы, а не к уничтожению ее, как, например, присутствие русских войск во время сейма 1717 года. И если все, что происходит в присутствии иностранных войск, незаконно, то незаконны будут избрания и коронования нынешнего короля. В июне Кейзерлинг согласился, чтобы 19 тысяч русского войска были выведены за польские границы, но оставались вблизи их, чтобы в Польше число русских войск вместе с саксонскими простиралось до 50 тысяч. Между тем, пленный примас в письме своем дал Августу титул королевский, за что, несмотря на возражение Кейзерлинга, король позволил перевести его из Торна в Лович и дал ему свободу. В июле примас приехал в Варшаву и представился королю, которому говорил такую речь на польском языке. «Божие провидение никогда не обнаружилось столь осязательным образом, как в возвышении вашего величества на польский престол и в утверждении на нем. Я признаю ваше величество законным королем польским. И хотя являюсь с этим признанием между последними, однако мое признание также полно и истинно, как и признание тех, которые с ним явились первые. При этом прошу королевской милости притесненным и истощенным обывателям королевства. И если настоящие обстоятельства не допускают вывести всех войск из государства, то чтобы, по крайней мере, была выведена часть их». Король, которому епископ краковский перевел речь примаса, отвечал на французском языке уверениями в своей неизменной милости и расположении, но примас знал, что одних королевских милостей и расположения мало, и потому написал письмо русской императрице с глубокою адорацией и надлежащим унижением. Федор Потоцкий благодарил за милосердие, оказанное хворому и несчастному старику, который остаток жизни своей употребит на молитвы о многолетнем и благополучном государствовании императрицы и будет во всем послушен ее велением. Кейзерлинг писал, что будет стараться удерживать примаса в таких добрых сентиментах, но для этого нужен был скорый ответ императрице Потоцкому с обнадеживаниями в милостях и щедротах, которыми он прежде пользовался. Кейзерлинг советовал прислать примасу бриллиантовый крест. И канцлер Липский, епископ краковский, обратился Кейзерлингу с просьбой об исходатайствовании щедрот императрицы, ибо все его епископство так разорено, что нет никакой надежды 2 года получить какой-нибудь доход. Епископ по секрету сообщил Кейзерлингу, что двор жалеет денег для подкупов на сеймиках, и эта экономия может быть большим препятствием к благополучному исходу дела. Наоборот, королевские министры уверяли посла, что двор употребляет для сеймиков невероятные суммы. Кейзерлинг торопился пацификационным сеймом, но магнаты и министры объявили ему, что депутаты, которые съедутся на сейм, не позволят начать его и не приступят к выбору сеймового маршала до тех пор, пока с русской стороны не будет объявлено, что во все продолжение сейма не будет собираться контрибуция на содержание русских войск, как уже объявлено со стороны короля относительно войск саксонских. Кейзерлинг отвечал, что не знает, чем же войско будет содержаться во все это время. Можно сделать одно, расписанное фельдмаршалом Минихом, контрибуции убавить наполовину, но поляки не согласились. К этой неожиданной неприятности присоединились еще столкновения русских интересов с королевскими. «Все те, которые вашего величества милостью и покровительством пользуются, имеют несчастье быть неугодными здешнему двору», — писал Кейзерлинг в октябре. Епископ Плотский, Залузский, один из самых преданных России людей, сначала пред министром Сульковским, побочным братом короля, и потом пред королем, заявил желание получить место канцлера, ибо краковский епископ по уставу не мог занимать этого места. Но граф Сульковский прямо сказал ему, для чего он прежде заявил о своем желании русской императрицы и таким образом оказал плохое доверие своему королю. Сам король, хотя принял его милостиво, однако дал знать, для чего он не хотел положиться на его милость, и просил предстательства в Петербурге. Земские послы съехались и действительно не выбирали маршала, настаивая на вывод войск или еще более на прекращение контрибуции. В ноябре Кейзерлинг известил, что сейм без плода рушился, чему столько же почти причин, сколько в Польше частных интересов. Двор скупился, и министры оправдывали эту скупость тем, что сейм первый при новом короле, и так как республике самой он очень нужен, то не для чего депутатов приучать к деньгам. В противном случае на будущее время король будет принужден постоянно употреблять деньги, чтобы сейм состоялся. Кейзерлинг мог утешаться, по крайней мере, тем, что чины были розданы по его представлению, то есть приверженцам России. В январе 1736 года в Варшаву приехал молодой Огинский и привез обнадеживание, что как его отец, воевода Витебский, так и другие литовские вельможи, находящиеся в Кёнигсберге, желают приехать в Варшаву, если только будут иметь средства высвободиться из Кёнигсберга, для чего прежде всего нужны деньги для уплаты долгов. Кейзерлинг склонил двор к тому, что он обещал выдать им через него, Кейзерлинга, 5000 червонных. Вслед за тем королевские министры дали знать Кейзерлингу, что королю приятно будет слышать, кому императрица желает доставить Курляндию по смерти герцога Фердинанда. Король нисколько не имеет намерения доставить это герцогство какому-нибудь саксонскому принцу. Ему приятно будет та особа, которую изберет императрица, ибо король в этом деле желает поступать единственно по желанию ее величества. Кейзерлинг, донося об этом императрице, писал: «Чрезвычайно хорошо могло бы быть, если б я был уведомлен наперед и под рукою о высочайшем намерении относительно кандидата на курляндский престол. Я должен вывести из сомнения тех, которые опасаются, чтобы Курляндия не отошла к прусскому или какому-нибудь другому сильному немецкому принцу. Из этого опасения проистекает требование, чтобы герцогом был избран непременно кто-нибудь из курляндцев, по примеру первого герцога Кетлера. Но обстоятельства тогдашнего времени были совершенно другие, чем теперь. Тогда имения великого магистра ордена были свободны от долгов, а теперь герцогские имения обременены внешними и внутренними долгами, и двор ими содержаться не может. Следовательно, будущий герцог курляндский должен быть богат, иметь свои собственные доходы, а такого между курляндцами найти нельзя». Между тем Кейзерлинг продолжал хлопотать о том, чтобы удовлетворить знатнейших станиславцев и тем притянуть их в русскую партию. Так он потребовал, чтобы воеводе Люблинскому Тарло дали воеводство Сандомирское, а Люблинское воеводство сыну его. Старый Тарло приехал в Варшаву и заявил пред Кейзерлингом желание загладить свое прежнее поведение покорностью воле императрицы. Кейзерлинг вместе с ним сочинил проект преступления поляков, находившихся в Кёнигсберге с Станиславом, и король, кроме 5000 червонных, выданных литовским вельможам, назначил еще 5000 для поляков, и эти деньги опять пошли через Кейзерлинга. С примасом Потоцким продолжались у Кейзерлинга лады. Старик открыл ему, что прусский резидент просил иметь в виду кандидатом на курляндский престол второго принца прусского, но что как республика, так и он, примас, никогда на это не позволят. Что дело все лучше сделается таким образом, если король и республика предложат троих кандидатов из природных курляндцев, а курляндские чины изберут одного из них. Кейзерлинг отвечал, что императрица не намерена навязывать никакого кандидата и желает только одного, чтобы Курляндия сохранила прежнюю правительственную форму и право избрать себе герцога. Станислав Лещинский, наконец, отправился из Кёнигсберга. Бывшие при нем поляки возвратились в отечество, признав королем Августа. Кейзерлинг писал об них. «Эти поляки надеются единственно на милость вашего императорского величества. Я не перестаю их в том подкреплять, и надеюсь, что они не только теперь, но и вперед могут быть с пользой употреблены для интереса вашего величества. Стражник литовский Пацей от великодушия вашего величества желает получить 3000 червонных для уплаты сделанных в Кёнигсберге долгов. Он пользуется доверием и любовью литовского шляхетства и почти единственный человек, который может держать равновесие с Радзивилловским домом. Так как он теперь поехал на Сеймики, то я ему дал 400 червонных и назначенным от него людям 250. Описать нельзя, как велико число тех поляков, которые просят милости вашего величества. Обо всех нельзя, ваше величество, утруждать. Я осмеливаюсь писать только о тех, которые с большую пользой могут быть употреблены». Благодаря этим влиятельным полякам на сейме 1736 года дело кончилось по желанию русского правительства. Постановлено удержать в Курляндии прежнюю правительственную форму и дать королю право назначить нового герцога. Это решение состоялось, несмотря на сильное сопротивление духовенства, которое грозило отлучением тем депутатам, которые бы решились говорить о курляндских делах. Кейзерлинг подкупил одного посла, который решился начать говорить о Курляндии, и был поддержан преданными России людьми, так что 114 голосов оказалось в пользу, и только 6 против самостоятельности Курляндии. Самую деятельную помощь Кейзерлингу оказали новый канцлер коронный Залузский, князья Чарторийский, Каштелян Черский и особенно возвратившийся недавно из Франции Ожаровский, бывший прежде, как мы видели, ревностным приверженцем Лещинского. Когда дело перешло из посольской избы в Сенат, то здесь духовенство и особенно епископ Куявский двигали небо и землю для уничтожения решения посольской избы. Епископ Куявский объявил Кейзерлингу, что сам разорвет сейм, если он, посол, не перестанет проводить курляндское дело. Тогда Кейзерлинг по настоянию короля объявил, что в России будет дозволено свободное отправление католического богослужения, и в Курляндии будет позволено произвести суд относительно отнятых у католиков двух церквей. Король спросил у духовенства, хочет ли оно упустить из рук такие выгоды и вместе потерять Курляндию. После этого вопроса духовенство перестало сопротивляться. «Теперь надо бы», — написал Кейзерлинг, — «чтобы ваше величество приняли решение насчет особы будущего герцога, ибо по смерти старого герцога усилия иностранных держав увеличатся и должно будет ожидать больших затруднений. Князь Вишневецкий и Радзивиллы, также примас, по представлению ему определенной вашим величеством пенсии, и коронный великий маршал Мнишек показали верность и ревность свою в курляндском деле». Курляндское дело было главным предметом забот Кейзерлинга. В 1737 году он поехал в Петербург за инструкциями, и на возвратном пути в Риге узнал о смерти герцога Фердинанда. Он отправился немедленно в Метаву, и оттуда в мае месяце писал императрице, что как можно скорее надобно произвести избрание нового герцога, что такого мнения и доброжелательные польские вельможи, только скорым избранием можно отнять время и случай у католического духовенства и чужих держав возбудить новые затруднения и произвести в здешней стране партии и беспорядок. Кейзерлинг относительно избрания устроил дела так, что по выезде из Метавы мог писать императрице: Все здесь в такой желанной диспозиции находятся, что я совершенно надежен, что никакие прусские деньги, как бы велики ни были, ни малейшего впечатления не произведут. Ибо всякому здесь будущая безопасность уставов и вольностей своих приятна. При том же известно, как велика ненависть, которую республика питает к Пруссии. Кейзерлинг не допустил до обер-ратов курляндских письма к ним от старого искателя герцогства Морица Саксонского, который напоминал обер-ратам о своем прежнем избрании. Морец писал и Кейзерлингу, предлагая приехать в Петербург, чтобы покончить там дела, и требуя от Кейзерлинга слова, что его в Петербурге не принудят ни к чему и позволят уехать, когда захочет. Письмо осталось без ответа. Кейзерлинг из Метавы спешил в Дрезден, ко двору Августа III, чтобы там устроить вторую половину дела. Получивший известие, что в Метаве курляндские чины единодушно и добровольно избрали в герцоги российского императорского оберкамергера, имперского графа фон Бирона, Кейзерлинг немедленно объявил об этом королю, и тот отвечал, что ему особенно приятно избрание Бирона с исключением других кандидатов, и таким образом исполнено желание республики, которая всегда требовала избрания природного курлянца. В Сенате русские приверженцы, составлявшие большинство, решили дело в пользу избрания Бирона, несмотря на протесты епископа Краковского, утверждавшего, что курляндские чины приступили пределы прав своих, ибо по смерти герцога только король мог назначить сейм. В Курляндии и в польском Сенате дело кончилось благополучно. Но что скажут на сейме, тем более, что коронный гетман Потоцкий обнаруживал враждебные для России замыслы? Самый важный вопрос, который должен был решиться на сейме, это старый вопрос об умножении польской армии. Кейзерлинг считал утвердительное решение этого вопроса опасным. «Так как, — писал он в мае 1738 года, — коронный гетман уже обнаружил свои вредные замыслы, то надо бы на его силу уменьшать, а не увеличивать увеличением войска. Я здесь внушал, что это увеличение произошло без отягощения королевских духовных и шляхетских имений. Внушал, что оно возбудит подозрения воюющих держав и заведет республику далеко. Главным вождям диссидентов, которых много в Великой Польше, я внушил смотреть на сеймиках, чтобы увеличение войска никак не прошло. Теперь представляется им благоприятный случай получить свободу своей религии и одинакие с католиками преимущества, но гораздо труднее будет этого достигнуть при сильной армии, которая будет подкреплять католическое духовенство. Но из Петербурга посланник получал указы хлопотать, чтоб Польша приняла участие в турецкой войне. Хлопотать, чтоб Польша вступила в войну. И в то же время препятствовать увеличению ее войска было нельзя. И потому Кейзерлинг писал, что если республика вступить в войну не согласится, то он будет мешать увеличению ее войска. В сентябре Кейзерлинг переехал из Дрездена в Варшаву, где составилась комиссия для изыскания средств к увеличению войска, и уже нашла столько денег, что на них можно было прибавить от 15 до 18 тысяч человек. Кейзерлинг обратился к главным своим друзьям, Понятовскому и Чарторийскому, с внушением, что Польше следует принять участие в войне. Те отвечали, что они вполне согласны насчет необходимости войны, но вот беда, фельдмаршал Миних в последнюю кампанию прошел через польские владения, и это дает возможность неблагонамеренным людям внушать шляхетству, что это сделано нарочно, чтобы втянуть республику в войну, ибо турки не приминули также войти в польские области и опустошить их. В конце сентября начался сейм. и начался волнениями по поводу прохода русских войск через владения республики. Недоброжелательные говорили, что этот поступок противен данному на пацификационном сейме обещанию, что русские войска не будут более входить в польские владения. Кейзерлинг доказывал депутатам, что Миних имел полное право это сделать, ибо татары прежде, в 1737 году, напали на Украину через польские владения. Если же этим проходом русской армии кому-нибудь из поляков был причинен убыток, то он непременно будет вознагражден. Но известно, что русскими солдатами подданные республики не биты до смерти, в плен не взяты, города и деревни не сожжены, что именно сделано татарами, и, несмотря на то, о татарах никто ничего не говорит. Но объяснения Кейзерлинга мало помогали. И он успел только в одном, что дело о проходе русских войск было отложено. Этим временем посланник воспользовался, чтобы другого рода убеждениями приводить земских послов к лучшему рассуждению и намерению. Так как не оказалось никакой надежды склонить сейм к объявлению войны Турции, то оставалось действовать против увеличения числа войска. Видя, что большая часть послов убеждена в необходимости этого увеличения, Кейзерлинг вместе с австрийским посланником и королевским двором положили действовать тайно и осторожно, именно давать вид, что умножение войска чрезвычайно для них желательно, а между тем действовать так, чтобы сейм принял умножение войска как дело преднамеренное только. Это было легко сделать именно потому, что между желающими умножения войска было несогласие относительно того, чем содержать его и от кого оно должно зависеть. Так некоторые хотели, чтобы учреждена была ландмилиция, зависящая от короля и республики, что было оскорбительно для Потоцкого, видевшего здесь недоверие к себе. А между тем срок сейма истекал. И сам гетман, требовавший сначала действительного умножения войска, за день до заключения сейма отказался от своего требования и согласился, чтобы постановлено было преднамеренное умножение. Но уже было поздно, никакие вопросы решены быть не могли, и сейм рушился бесплодно. Потоцкий уехал с сейма недовольный и не переставал обнаруживать вражду к России. Весною 1739 года татары вторглись в русские пределы из польских владений, где встретили по распоряжению гетмана самый дружественный прием, были снабжены всем нужным. К Потоцкому отправлен был генерал-майор Даревский, которому Кейзерлинг дал две инструкции, явную и тайную. В явной Даревскому предписывалось удостоверить гетмана и всех других, что Россия свято сохранит договоры с Польшей во всех пунктах, и для предупреждения всякого враждебного столкновения между русскими и поляками ему, Даревскому, и велено быть при гетмане, уверить Потоцкого в милости императрицы и в готовности показать действительные ее опыты. В тайной инструкции говорилось: обнадежить коронную гетманшу действительными опытами высочайшей милости и щедрости, как только окажутся полезные действия ее стараний. Так как генерал Мир и староста Струтинский имеют сильное влияние на гетмана, то стараться всякими способами привлечь их на сторону России. Можно дать знать генералу Миру, что он сильно обнесен при королевском дворе и держится в своем чине только силою гетмана, но гетман стар и слаб, следовательно, его покровительство не может быть продолжительно, и потому благоразумие требует искать другого покровительства, именно покровительства русской императрицы. Обнадеживать его и пенсией, и ходатайством за него Кейзерлинга при польском дворе. Нужно также деньгами и всякими другими способами привлечь на свою сторону Струтинского, через которого идет тайная корреспонденция. Через него, следовательно, можно будет открывать французские, шведские и турецкие намерения. Кроме этих инструкций, Доревский был снабжен письмами от Понятовского и Черторийского, а главное – от жены коронного маршала Мнишко, матери гетманши Потоцкой. Кейзерлинг более всего надеялся привлечь Потоцкого этим каналом, то есть посредством тещи, которой дано было 1500 червонных и обещано 20 000 ефимков. Дочери ее, Потоцкой, дано было 1300 червонных. Кроме этих лиц, литовскому гетману, князю Вишневецкому, дано было 800 червонных и жене его 2500. Самому коронному гетману Потоцкому подарены были часы в 700 червонных. Примас получил ежегодные пенсии 3166 червонных. Духовник его 100 червонных. Сеймовому маршалу на сейме 1738 года дано было 1000 червонных, разным земским послам 33 000, князю Радзивиллу, воеводе Новогрудскому 500, некоторым постоянным пенсионерам 1672 червонных. Известие о проходе Миниховой армии через польские владения опять подняло сильное волнение. Доревский писал, что он в успехе поверенных ему дел сильно сомневается и считает пребывание свое при гетмане бесполезным. Кейзерлинг написал Мнишку и жене его, чтобы они немедленно ехали к Потоцкому, и своим присутствием приводили его к лучшему намерению. Кейзерлинг приписывал враждебность Потоцкого особенно тому, что Миних не принял его ходатайство за одного жида. Он не меньше честолюбив, как и сребролюбив, и турки пользуются эту его слабостью, писал посланник. Но волнения в Польше все усиливались, толковали о конфедерации. Поляки из Франции прислали письма в Польшу, что еще нельзя отчаиваться, чтоб старый отец отечества, то есть Лещинский, снова не явился в Польше. Кейзерлинг на каждой почте внушал Доревскому, чтоб преклонять коронного гетмана на русскую сторону, хотя бы для этого надобно было истратить большую сумму денег. Доревский писал ему, что Миних уже обещал Потоцкому 100 000 рублей, и Потоцкий хотя не принял, но и не отвергнул, а обещал снестись с коронным маршалом Мнишком и его женою. 23 августа графиня Мнишек уведомила Кейзерлинга, что Потоцкий намерен соблюдать строжайший нейтралитет и уже вступил с Доревским в секретную и конфидентную конференцию. Но относительно коронного гетмана Кейзерлинг не мог успокоиться, тем более что коронный подканцлер Малаховский сообщил ему проект союза между Польшей и Турцией, с которым подольский стольник Гуровский ездил в Константинополь от Потоцкого и некоторых других сенаторов. В этом проекте поляки предлагали составить конфедерацию, для чего требовали от порты от 300 000 до 400 000 червонных взаймы, и порта обещала исполнить это требование, как скоро конфедерация будет составлена. Порта согласилась и на другое требование – выставить у Хатина и Сорок 50 000 турок и татар для подкрепления поляков в их действиях против русских. Поляки требовали, чтобы порта побудила Швецию прислать к ним на помощь 10 000 пехоты и 500 офицеров для обучения польских войск. На это требование порта отвечала, чтобы поляки сами снеслись об этом в Швецию. Гуровский получил в Константинополе в подарок 6 000 ефимков и 6 лошадей, и по возвращении подговорил несколько хоругвий коронной армии, соединил их с турецким войском, после чего издал универсалы, призывая конфедерации воеводства Подольское, но подольский воевода Ржевузский удержал шляхту в покое. Между тем, вступление русских войск в пределы республики и грабежи казаков продолжали подавать повод к волнениям, и король для их успокоения по внушению Кейзерлинга отправил как в Петербург, так и в Константинополь посольство с требованием вознаграждения за убытки и достаточного обнадеживания, что впредь с обеих сторон польские границы не будут захватываемы. Но Кейзерлинг продолжал беспокоиться. «Как знатное, так и мелкое шляхетство, — писал он, — почти повсюду желает усиления армии. Так как оно твердо уверено, что зависть соседних держав их к тому никогда не допустит, и так как это дело без сейма провести нельзя, а сеймы постоянно рвутся, то уже в прошлом году многие были того мнения и мелкому шляхетству внушали, что усиление армии может быть произведено только посредством конфедерации, а я конфедерации больше боюсь, чем конвенции Гуровского, тем более, что продолжительная война может им в том способствовать и развязывать руки». Известие о заключении мира между Россией и Портою успокоило посланника, так что когда в конце 1739 года из Петербурга указали ему на опасность от шведских интриг, то он отвечал: «Слова и представления шведского министра в Польше – суть пустые чаши, которые, если золотом не наполнены, у поляков никакого впечатления и звука не производят. Я старался разведать, употребляет ли шведский министр этот магнит, и, узнав, что ничего из Швеции ему не прислано, успокоился, а теперь при заключении мира с Портою еще менее можно опасаться». Между тем приближалось время сейма. Весною 1740 года граф Брюль объявил Кейзерлингу, что король примет за знак дружбы, если получит конфидентное изъяснение, охотно ли императрица желает, чтобы сейм состоялся, и что желает на нем провести, и склонна ли помогать тому, чтобы он состоялся. В первом случае надобно заблаговременно пресечь все препятствия к успешному окончанию сейма. Первое препятствие – это жалобы многих на обиды, причиненные русскими войсками при проходе их через польские области. Самый легкий способ к отстранению этого препятствия – назначить с русской стороны некоторую сумму денег, которую русские комиссары разделят между вельможами, а эти между мелкую шляхтою. Но самый лучший способ к тому, чтобы сейм не порвался, это провести умножение войска, чего польская нация так усердно желает. Король не склонен удовлетворить желанию нации, которая не может равнодушно видеть свои обнаженные границы, подверженными насильственному вербованию и другим дерзостям со стороны соседних держав. Приведение этого пункта всего больше поможет сейму состояться, и потому король заблаговременно желает знать, угодно ли будет императрице через своих друзей проводить умножение войск. Но решение этого вопроса было важно не для одной только России. К Кейзерлингу явился прусский резидент Гофман с объявлением, что король его по дружбе к императрице и по общему соседственному интересу относительно Республики Польской приказал ему поговорить с ним откровенно и условиться, как действовать на сейме, как отвращать вредное и содействовать полезному. Здесь преимущественно важны три пункта. Первый – умножение войска, что не может быть очень приятно для соседей. Второе – вопрос торговый. Третье – диссидентское дело. Относительно первого пункта Гофман объявил, что по сентиментам его короля умножение войск не доброе дело, и, следовательно, лучше было бы 7 разорвать. Кейзерлинг отвечал, что умножение войск будет не так велико, чтоб могло возбудить опасения соседних держав. Очень сильного увеличения войска не может допустить и сам король польский из опасения чрезмерно увеличить значение гетмана. Притом дело еще далеко до конца, ибо если увеличение войска составляет предмет общего желания, то, с другой стороны, существует сильное разногласие относительно способов этого увеличения. Разногласие по вопросу, откуда брать деньги на содержание войска. Следовательно, все, что может сделать настоящий сейм, это назначить комиссию для обсуждения вопроса. И так как умножение войска есть предмет общего желания, то стараться противодействовать исполнению этого желания значит возбуждать против себя всеобщую ненависть. А секретно это делать нельзя, потому что надобно употреблять поляков же. Наконец, если поляки увидят, что чужие державы разрывают сеймы для воспрепятствования умножению войска, то обратятся к чрезвычайному средству, конфедерации, что будет для соседних держав гораздо опаснее. Что касается религиозного вопроса, то поднимать его на сейме бесполезно, ибо всякий раз, как он был поднимаем, постановления против диссидентов подтверждались новыми, более для них тяжкими. Надобно настаивать на одно, чтоб приведено было в действие сеймовое постановление 1736 года о комиссии для исследования диссидентского дела. Кейзерлинг тем более опасался усиливать нерасположение к России, что враждебные действия против нее некоторых и знатнейших вельмож продолжались. Воевода Подольский Ржевузский успел склонить известного Гуровского к тому, что тот инкогнито приехал в Варшаву и подал королю подробный донос о сношениях вельмож с турками. Условлено было образовать конфедерации, и когда волнение распространится, то сильному корпусу турок действовать в Польше, другому корпусу вторгнуться в Богемию, Силезию и идти далее вглубь цесарских владений, а шведам действовать из Финляндии. Связь польских вельмож с Турцией и Швецией еще не прекратилась, сношения продолжаются, часть переписки идет через него, Гуровского, но он обязуется доставлять ее королю. В награду за это август 3 назначил Гуровскому ежегодную пенсию. Ночью Ржевузский привез Гуровского к Кейзерлингу, и тот узнал от него, что гетман Потоцкий с трудом согласился войти в обязательство с Портою, а покойный примас был того мнения, что время выбрано неудобное, и они находятся не в такой силе, чтобы могли привести в действие задуманный план. Сильнее всех действовал воевода Бельский Потоцкий, который в 1739 году вместе с шведским министром выпытывал у прусского резидента Гофмана, будет ли его король помогать этому предприятию. Гофман отвечал, что он не берется вести это дело. Пусть пошлют в Берлин поверенного, который сделает предложение самому королю. Воевода Бельский отправился в Берлин, и король обещал дать конфедератам 50 тысяч ружей штыками. Кейзерлинг дал Гуровскому 1000 ефимков. Так обнаруживалась дружба прусского короля к императрице, дружба, о которой говорил Гофман. Мы видели, что помехой этой дружбе были польские дела, возведение на польский престол курфирста Саксонского, который, опираясь на Россию и Австрию, не считал для себя необходимым удовлетворять прусским требованиям.